Начинаем. Так, для начала лучше телефона или выключить, или же на беззвучный хотя бы поставить. Вот, сразу. Чтобы не отвлекать, потому что любой звук в тишине начинает вызывать реакцию людей на того, у кого есть телефон. Не надо собирать эту грязь ментально хотя бы. Лучше выключить. Далее, отдаться процессу восхождения целиком. Мы начинаем первый цельный круг синтеза, вернее, первый цельный синтез. Сначала, что еще в Ацале, еще называется философские чтения синтеза. Называется синтез нового рождения, изучаем, что еще в отца. Для начала представлюсь, меня зовут Руслан, фамилия Залялов, я ведущий синтеза, ну, для вас. Ближайшие 14, ну, или 16 синтезов, как получится, мы, ну, если вы устремитесь, будем восходить цельным кругом синтеза. У нас это уже получается пятый круг в набережных Челнах. Ну и для начала регламент. У нас все свободно. Синтез засчитывает, сразу говорю, должен быть один день и, ну, плюс один час хотя бы следующего. Или как, если вы не успеваете сегодня, там большую часть сегодня, часть завтра, можно вот так. То есть важно, чтобы, ну, часов 10 хотя бы вы побыли на синтезе физически, тогда синтез зафиксируется в вас, и вы свободно будете им применяться в дальнейшем. Так, у нас вот есть вода. Кому надо, в принципе, свободно можете подойти, потому что в процессе будет жарковато, скорее всего, потому что зал накрывается огнем специальным. Не пугайтесь этого слова, вы, возможно, не почувствуете, а к тому, что в этом огне нужно присутствовать, чтобы восходить, ну, развиваться. Ну так вот, что же такое философские чтения синтеза? Почему философские, почему синтеза? Ну вот, те, кто проходил или в высшее учебное заведение проходил философию, наверное, знают, наверное, что такое философия. Ну или хотя бы имеют представление, что такое философия. И как-то вот, я сам лично тоже проходил, ну, был такой предмет философии, для меня, честно говоря, такой... как замутный, с одной стороны, был какой-то... Казалось, что он не нужен вообще. Ну, если брать обычную жизнь, то, скорее всего, она не нужна, потому что там, если расшифровывать слово «философия» как «любовь к мудрости», вроде как мудрость есть, а как этим применяться, вот, всем как-то вот сложновато подумать. И вроде как и умно, и вроде как бы, да, соглашаемся, но вот как-то вот к этим жить... Тут странно. Ну, то есть, как бы, как этим применяться, мы не знаем. Так вот, философия синтеза подразумевает, что это философия не просто некая любовь к мудрости, некие знания, вот то, что я вам тут наговорю, это некие знания, а это именно практическая философия. То есть, любой синтез, начиная с первого, это практическое применение. То есть, вы, взяв тот объем огня и синтеза на данном, на этих чтениях, вы... в дальнейшей своей жизни начинаете и применяться. То есть вы, вот рекомендация такая, для начала хотя бы какой-то ментальный вопрос, мучащий вас, лучше сложить. То есть какие-то вопросы, если есть, их можно задавать вслух. То есть синтезы подразумевают свободное общение, по крайней мере первые синтезы. Вы можете свободно задать вопросы, если накопились, если не можете сложить. А лучше, конечно, самим сложить вопрос, а ответ, когда в процессе вы ментально прорабатываете, как бы задавая вопрос внутри себя, через ведущего это будет озвучено для вас. Ну или похожий метод, тогда получается ответить на свои вопросы, которые вас мучают. Ну так вот, возвращаясь к философии, то есть философия. Я по себе тоже, когда учился, ну, философия, там какие-то мудрости, да, вроде бы правильно, а вот как этим применяться? Зачастую вот как-то вот... в том числе эзотерически, если кто занимался всякими разными учениями, течениями, какими-то вот энергиями, чакрами, то вот эти предсказания услышать как-то вот, надо меняться. То есть человечество должно поменяться, оно должно быть лучше, оно должно быть... А как? Ведь обычный человек, как он думает, я же ничего плохого не делаю, не убиваю, не ворую, ничего такого не делаю, значит, я хороший человек. Но вопрос, с чем сравнивать? То есть у нас обычно как? Какой должен быть человек, все говорят, ну, как все. А как это как все? То То есть все считают, что вот если я не выбиваюсь из общего такого среднестатистического выражения человека, то я правильный человек. А кто сказал, что это правильно, что все правильно живут? То есть если брать даже по миру, у нас одно течение жизни, когда мы живем своими понятиями, своими интересами, какая-то своя ментальность, так скажем, говорят же, русская душа. Или там европейский человек, тип развития. Или азиаты. Почему-то европейцы с азиатами очень сильно различаются. Хотя те же самые люди, вроде как две руки, две ноги, одна голова. Но почему-то по жизни все считают как-то вот, азиаты живут как-то по-своему, европейцы живут как-то по-другому. Африку там вообще по-третьему, Америка еще по какому-то. То есть где критерий, как же жить правильно? Это такой простой пример. То есть в Саудовской Аравии, там вот в азиатских странах, где мусульманство сильно, пить не принято и считается грехом и смертельным, то есть как бы наказуемо. У нас считается ненормально не пить. Ну, вот такой свой пример скажу, когда я говорю, что я не пью, то у всех вопрос возникает, то есть ты закодировался, что ли? Или что, больной, что ли? Как это можно не пить? А как ты расслабляешься? Я говорю, я не напрягаюсь. Ну, в итоге вот вопрос, а как это вот? А где правильно? А кто прав? Пить или не пить? А как вот жить? Где-то расстреливают людей, где-то не расстреливают, считается это плохо. А где правильно? А как правильно? А где-то вот считается правильно, толерантно относиться к любым видам выражения, ну, как в отношениях полов, когда есть родитель 1, родитель 2, а у нас, к примеру, это категорически не приветствуется и могут, ну, грубо говоря, морду набить за это дело. То есть, если человек пройдется, это в свое время, то есть недавно в интернете тоже смотрел ролик такой, два парня решили эксперимент провести, взяли за ручку и прошлись, ну, там по Москве или по какому-то городу, по большому, не помню. Ну, в итоге там через каждого, через одного там слышался мат, каждый третий или пятый пытался им морду набить. Ну, в итоге в Европе пройтись за ручку, все бы мило отвернулись и как бы посчитали, что это нормально. У нас почему-то это считается плохим и обязательно надо наказать этих людей. А кто прав? Вот когда мы начинаем так задавать такие вопросы, то возникает, кто же такой человек? То есть сам синтез начался с того, что мы не знаем, кто такой человек в принципе. То есть мы знаем его анатомию, строение, там, психологию, там институт мозга есть. Но если брать институт мозга, то ну, мозг это не весь человек. Так ведь? То есть мозг он это как некий один из инструментов человека. Но мозг не живет без тела. То есть если убрать тело, мозг не живет. Также на мозг очень сильно влияет то, что мы поели, что мы делали, как мы ходили. То есть, если так брать, то мы начинаем различать, что мы видим анатомию, строение, но вот врачи различают анатомическое строение, там, психологи или же другие, там, какой-то внутренний мир, те же самые политики относятся к кому? К человеку, как к электорату. Религия также относится к человеку, то есть обращается к человеку. Все обращаются к человеку, но такие, с разных сторон. И нет такого общего понятия, а кто такой человек в целом. То есть ну, вот, руки, ноги, голова, а вот совсем всей той полнотой внутренний мир, который он есть, и вот в синтезе, вот отсюда, в принципе, и выходит второе слово синтез. А что же такое синтез? Вы задаете ну, внутренний вопрос, а что такое синтез для вас? Не про философию синтеза, а вообще вот, какую ассоциацию у вас вызывает слово синтез? То есть, ну, обычно это сразу такой уроки школьной химии, там какие-то синтез неких химических элементов, когда мы что-то соединяем, получается некий третий элемент, когда реакция или что-то. Ну, вот упрощенно можно так сказать. Синтезом мы занимаемся всегда. Даже готовя дома кушать, мы, по сути, занимаемся синтезом, когда из разнородных ингредиентов, соединяя в одно единое, там получается некий третий продукт, который там или суп, или каша, или что-то такое, когда мы соединяем и воду, и вот они вроде разные ингредиенты, вода, мясо, овощи, фрукты, там какие-то вот, а вот соединившись вместе, они, по сути, синтезируют, получают некий новый продукт, который мы свободно, спокойно употребляем и радуемся. Вот вроде что человек также существо, которое синтезирует собою. То есть у вас есть душа. У кого есть, у кого нет, это вопрос такой, все говорят, кто-то, человек религиозный скажет, у всех есть душа, и у животных, у растений, и у деревьев. Человек сугубо научный скажет, нет души. То есть я встречал людей, которые говорят, что нет души. Я встречал людей, которые категорически говорят, что у всех есть душа. Но вот, у нас, мы понимаем, что душа, ну, предположим, что есть душа. А зачем она вам нужна? То есть, вот, начинаем так размышлять, все говорят, что она есть. Вот, по своей жизни говоришь, когда общаешься с людьми, а зачем тебе душа? А что такое душа? Ну, есть, есть, а не знаю. Ну, вот процент 90 говорит, что я не знаю, зачем душа. Ну, говорят, что она есть. А вы, а кто проверил, что она у вас есть? А кто вам показал, что она есть? Откуда вы знаете, что она у вас есть? Ведь у нас есть, знаете, какое? Мы все считаем, что если человек живой, значит, у него есть душа. Ну, факт. Ведь душа – это, если вот само слово брать, душа – это как шар духа. Дух – шар. То есть некий дух, оформленный в некий шар, который находится в теле. Но человек может жить и без души. Почему вот периодически возникает там, говорят, человек бездушный? Когда человеку говорят, что он такой бездушный. Тоже вот летом передачу по телеку прям много показывают там, по новостям. Пара, не помню в каком городе, там молодая девушка 19-летняя со своим парнем там 21-летним или с каким-то, посадили кота в стиральную машину и снимали, как он там вращается, кот там мечется, естественно, весь в шоке, они снимают и как бы, ну как, довольны, ну потом выпускают. И очень классный такой резюме такое, вернее, как ведущий в конце, отсутствие души у нас ненаказуемо. То есть очень четко показал, что он может иметь другой смысл, но очень четко показал, что у человека нет души. То есть когда у человека есть душа, в первую очередь он чувствует и сочувствует. То есть когда человек душевный, он всегда может сочувствовать другому. Есть, ну вот сразу скажу, душа занимается чувствами. Всеми вашими чувствами выражениями как раз таки это и есть душа. И если смотреть с этой точки зрения, как часть. То есть душа это не я, то есть как бы это моя часть. Это вот как, знаете, как сердце, печень, почки, кишечник. Это все моя часть. Убери одно, я умру. Но вот говорят, что душа это такая же часть меня. Тонкая, которая во мне есть, которая вот живет во мне. Но это не есть я целым. Если сердце или печень мы можем различить, то душу как отдельную часть мы не всегда замечаем. Для этого нужно такое более астральное, более тонкое видение. И вот те самые ясновидящие, которые там, имеют третий глаз, там ясновидят, провидят, экстрасенс, так сказать, которые могут переключаться с физического трехмерного видения на более тонкий взгляд, когда ты видишь, вот, возможно, в новостях или где-то в передачах, где сейчас очень модно это все делать, когда там видят там, ауру, там, биополе, там, чакры. А чем он это видит, если обычный человек это не видит? И человек сугубо такой приземленный, он считает, что ну, что-то там такое ненормальное у них, они, как сказать, такие люди не от мира сего, сумасшедшие, или же некая мистика. То есть, если человек не может это объяснить, он считает, что это некий мистик. То есть, это что-то такое сверхъестественное, ненаучное, что-то такое вот ненормальное. Обычный человек не должен это видеть. Ну, с точки зрения обычного человека, так скажем. А если вот переключиться, что человек живет не только физически, ест, пьет, там, ходит на работу, какая-то вот такая, а еще есть у него тонкий мир, когда у него есть некие... Вот когда, знаете, как вышли на природу, на какой-то лес, красиво. И вот состояние красоты, это вот как раз-таки может различить душа. Ведь не все так могут, знаете, как вышел на природу и вот насладиться красотой. Ничего не делая, а вот просто смотреть, наслаждаться. А кому-то, ну, лес, ну, поле, ну, лук, ну, что там, что наслаждаться, я пошел за грибами, условно говоря. То есть не все это могут сочувствовать и переживать. Мы, вот человек, у которого есть душа, он склонен к тому, чтобы наделять душой всех людей. И вот считать, что все так же чувствуют. Нет, не все. Кому-то безразлично все это абсолютно. Ему нужны деньги, ему нужно удовлетворение каких-то потребностей, каких-то внутренних там или внешних, там поесть, инстинкт самосохранения или продолжения рода. И вот человек живет такими вот приземленными, ну или просто выпить. Кому-то вообще ничего не надо, ему просто надо выпить. Ну, таких людей очень много. И Это не потому, что они такие плохие, просто у человека нет никаких тонких накоплений, и вот это вот, то есть не получается у него жить как-то по-другому. Ну, вот такой человек. И когда мы начинаем различать, что у человека есть тело, есть душа, как некий шар духа, или как некая фиксация чувственных выражений. Кстати, вот, многие, наверное, слышали чакры, такое страшное слово чакры. Ну, кому-то страшно, кому-то привычно, кто-то там гоняет шары по чакрам, кто-то их чистит, кто-то что-то с ними делает. И вот у многих эзотериков больше вот чакры, энергии, чакры, и вот как-то вот, если брать обычные вот какие-то эзотерические учения, что больше чакр, особенно как бы человек-то и не знает. А если мы различаем, что чакры – это есть только система души. То есть душа – это не только шар духа, но образите, что вот чакры – это вот как сердце, печень и желудок, и мозг в теле человека, то чакры – это такая же система души. То есть душа, оформляясь как тело, то есть она имеет некое тонкое выражение в виде чакр, в котором фиксируют свои объемы души, так скажем, и вот этим она живет. Ну, это вот тематика третьего синтеза, конечно, это я так вот забегая вперед. Второе, вот помимо души, что еще у человека есть? Есть вот разумение или разум. Ну, скажи, у вас разума нет, наверное, обидитесь. У каждого есть некие такие процессы мыслительные, которыми мы думаем, мы размышляем, мы начинаем. То есть мы же не только чувствуем, мы же еще и думаем, мы осознаем что-то. А если брать физиологию, то мозг – это не есть. То есть мы думаем, мы не мозг. Мозг обрабатывает то, что сложил ваш разум. То есть были много примеров, когда человеку проламывали голову. Это вот по телевизору очень часто показывают передачи, когда у человека отсутствует пол мозга, там, вырезает половину головы. То есть, по сути, он наполовину должен отупеть. Человек вполне себе нормально соображает, и каких-то изменений функциональности в плане мыслителя ничего не меняется. Там были опыты, прецедент, когда у человека мозг вытягивал полностью. То есть, ну там вытек мозг, ему быстренько зашили все это дело, там что-то осталось. Человек вполне себе адекватно, нормально общались, то есть он как бы нормально живет, он думает, он соображает, все его воспринимают вполне себе адекватным человеком. После смерти скрывает мозг, а там нету мозга. То есть там такое мозолистое тело, которое, ну знаете, как вот высохшее некое тельце, которое было когда-то мозгом. Вопрос возникает тогда, а чем же думает человек тогда? И тогда получается ответ, что человек-то мозгом-то и не думает. Мозг – это уже больше результат обработки того, что сложил ваш разум. То есть мозг, то есть даже ученые говорят, что мысль возникает где-то за пределами мозга. То есть она не возникает в мозге, она придет вовне мозга, а мозг уже, собирая некую накопленную разум, начинает обрабатывать и начинает получать, ну как бы отправлять сигналы на ту или иную реакцию. То есть вот там тоже были передачи, когда там отстреливали полголовы ребенку, там два ребенка баловались, ему отстреливали. Вот функциональность тела теряется, то есть человек начинает там или там половина тела отсекается, или он там что-то вот в некая такая телесная выразимость какая-то нарушается, но при этом он думает. То есть он нормально соображает, там как бы ничего, каких-то отклонений в плане мыслительных процессов не наблюдается. Тогда возникает вопрос, ну, где же, чем же мы думаем? Если мы начинаем думать, понимаем, различаем наш разум как отдельную часть, то мы можем уже различить и видеть. То есть мы увидим, когда процессы разума, процессы души. Зачастую у вас, ну, вот, каждый, наверное, проживал такое состояние, когда некое такое... И хочется, и колется, когда и я хочу, но при этом что-то там не сдает, нет там, ну, условно, там, хочу что-то купить, ну, прям хочу-хочу, особенно у женщин, да, они больше астральные, у них вот хочу более такое развитое. А мозг говорит, а зачем? А не надо, а там день, то есть там денег нету, а хочется что-то купить. И вот такая борьба хочу и нельзя, это у всех бывает, не говорю, что обязательно у женщин, но просто женщина более астральная, они более эмоциональные. Мужчин более такой, более сухой, прагматичный взгляд, наверное. Поэтому у нас больше рационально думаем, а менее чувственно. А у женщин, наоборот, более чувственно. И получается такой некий раздрайв внутри, когда и хочется, и колется, и вот такой состояние дискомфорт, когда вот И мы не понимаем, почему. А это как раз таки получается процесс, когда наш разум и наша душа не согласованы. Когда разум не может объяснить душе, почему нельзя, а душа не может объяснить разуму, почему она хочет. И душа тянет в одну сторону, как лебедь, рак и щука, как в басне. Очень хорошая басня, когда очень хорошо показывает наше внутреннее состояние. Когда человек, находясь в таком раздрае, когда и хочется, колется, и там сердце, то есть вот еще есть такая третья часть сердца. Ну, не в смысле сердце физическое, а вот сердце тонкое. Вот когда вы говорите «люблю всем сердцем», вы же не говорите, что вот этим физическим органом вы любите, то есть он бьется. Но есть некое тонкое выражение, чем мы можем любить. И вот когда мы различаем три части, то есть если брать пятую расу, сердце, разум и душа. То есть, если вы воспитывались в христианской среде, возможно, слышали такую первую заповедь Христа: «Христа слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всем душою своей». То есть вы, по сути, должны чем? То есть слиться с Отцом чем-то. То есть вы же, то есть как бы сливаетесь с ним, не, ну как вот, не проникаетесь как-то вот телом, а вот каким-то неким тонким выражением, когда вы сердцем начинаете проникаться с сердцем Отца и заполняетесь его любовью, с разумом проникаетесь с разумом Отца и начинаете некий, знаете, как думать, проникаться его мыслями, и душою своей проникаясь его духом и быть заряженным духом и будучи, то есть как бы являть дух Отца. Это вот как раз приходим к тому, что человек оказывается не, как сказать, мы начинаем различать человека по составным частям, как сказать, что у него есть душа, разум, сердце, ну и видим, как это все в синтезе действует. И поэтому возникает вопрос философии синтеза, когда мы начинаем видеть человека не отдельно, там, ракурсом психологии, ракурсом анатомии, ракурсом как религиозный, там, как помолись, покайся, а вот, то есть вот человек какой он в синтезе всего этого? Ну вот из этого возникает вопрос, а как этим управлять? А как этим жить? Вот философия синтеза и в чем и различие, наверное, не различие, или как вот некая особенность философии синтеза, то что здесь мы не просто познаем мудрость или некие знания Отца, когда мы входим в то, что вот, ну, некую философскую мудрость Отца, когда вот так правильно, или как вот, ну, мы входим в мудрость, а еще мы учимся, а как же этим применяться. То есть вот мы не берем то, что там вовне. То есть, ну, обычно как человек, он же родители воспитали, социум, школа воспитала, там, в детском саду, это как он, родители жалуются, там, вроде такой хороший мальчик был, пошел в садик, материться начал. Ну это же вот, как раз воспитание социума, когда нет иного воспитания, или же человек пока не может различить, что вот это правильно, это неправильно, он берет все подряд. И вот как ребенок в школе учится. Если вот брать воспитание ребенка, придя в школу, вот он же не может проверить, что учитель ему дает. Он может там 2 плюс 2 сложить, как-то это да, вот 2 плюс 2, 4, вроде как, да, посчитать научился он. А вот химические опыты или же более сложные некие варианты. Откуда ребенок знает, что ему не впаривают там эту ересь, когда он начинает, вот если вот почему он учится? Почему некоторые учатся хорошо, а некоторые учатся плохо? Я не беру сейчас особенности там каких-то мыслительных процессов, а вот некоторые дети учителю верят, тогда они берут ее в чистоте. То есть, когда учитель полностью открываясь, знаете, как вот открытая душа, когда человек всем сердцем, открываясь перед ребенком, начинает отдавать все, что он знает, искренне, ребенок, знаете, как по подобию, начинает также открываться и впитывать знания, которые учитель дает. Он тогда входит в состояние веры, он доверяет ему. Если же учитель закрыт внутренне от детей и дает некую сухую ментальную такую расстановку, что вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот 2 плюс 2 – 4, сухо, ментально, чисто некие знания, как систематику, то ребенок ему не доверяет. Ребенку неинтересно, то есть он не верит учителю как человеку, и, соответственно, он не берет те знания, ему неинтересно учиться. И вот по своей школе, по обучению, возможно, вы можете различить, когда некоторые учителя вам нравятся, и вы учите предмет, вам нравится, какая, вот вы по этому предмету успеваете, или же вам не нравится учитель, не нравится методика преподавания, вам, вы, может быть, не сложили почему, но вам не нравится, и предмет не нравится, и вообще по нему у меня двойки или тройки, то есть там лишь бы отстали. Это только вот как раз таки потому, что учитель не может передать некий мудрость, которая и вот, открыться и сделать так, чтобы ребенок ему доверял. Вот вера или поверить учителю, это как раз таки самое сложное, наверное, в процессе образования вообще, с чего начинался вообще, кстати, синтез, с того человека, с кого началось. Он начинал как раз таки, был директором лицея, где как разрабатывали новые методики образования детей. То есть с чего вообще вот семинары вообще пошли, с чего? То есть когда он начал образовывать человека, то есть он начал складывать новые методики. А как, а что, чтобы ну, как углубить, улучшить или как-то по-другому преподнести ребенка, чтобы ребенок лучше развивался. И пришел к тому, что вот как раз с чего начал, мы не знаем, кто такой человек. И начиная углубляться в эту тематику, а кто же такой человек, пришли к развлечению души, разума, сердца, тела, неких физиологических возможностей. И вот, как опять-таки возвращаясь к слову синтез, мы периодически будете слышать и религиозно, то есть там и из христианства, из мусульманства, из буддизма, потому что и эзотерическое то же самое, потому что синтез, он, как бы, это принцип, знаете, какой, не такой узконаправленный, так, только христианство и только мусульманство, это ведет к фанатизму. А когда вы берете и тут, знаете, как зерна истины, везде есть свое зерно истины. Не бывает такого, что все только неправда. Даже в самой большой лжи есть какая-то доля истины. И вот когда мы начинаем синтезировать ту истину, беря, как сказать, вот с чего все началось, когда мы начали синтезировать, из йоги очень много, из эзотерики, Блаватской в том числе, Рерихов, когда вот начиная собирать, синтезировать, на этом зарастает нечто новое. Ну, естественно, это идет, знаете, как не просто компиляция знаний, когда мы просто собрали тут, понабрали немного информации, и на этом что-то вам преподали. Нет, это как база, знаете, как фундамент. На этом взрастает, тут включается следующий элемент, это отец. Ведь ну, все мы люди верующие, ну или думаем, что верим, там кто в Аллах, кто в Христа, кто в Бога, кто в Будду, неважно, кто кого. Но есть некое, то есть все признаем, что есть некое внешнее существо, ну или кто-то не верит, возможно. Я думаю, что здесь в основном люди верующие. Хотя есть люди, которые не верят. То есть есть некое высшее существо, которое все, нас, все вот здесь создало. Как называет его, это вопрос, знаете, вашего. Назови его Аллах, пожалуйста. Назови там Егова, там, или же там Бог, или же Господь, или же Всемогущий. Это все выражения. Даже мы, будучи вот человеком, мы имеем разные имена. В смысле, разные выражения. То есть, для родителей я сын, для дочери я отец, для окружающих, для вас я ведущий синтеза. Там, в какой-то профессиональной выразимости я профессионал в том-то. И вот если мы начинаем, для государства я гражданин, и по сути я один, но при этом имею разные выражения. То есть меня, как ни назови, я же не меняюсь, но ко мне обращаются с разных сторон. И вот когда мы начинаем так понимать, что видим, что отец такой же. То есть почему мы не называем Бог? Потому что Бог это больше приводит нас к религиозности и, знаете как, ограничивает нас чисто вот христианством или некой вот такой божественностью. А мусульмане говорят, нет, Аллах. И в итоге, а где правда? Ведь Аллах, там, Иегова, там, Всевышний, это все выражение Отца. То есть разные его ипостаси, так скажем. И вот когда мы начинаем так видеть, и к Отцу обращаемся, как к некому выразителю, то есть как к Создателю, Творцу, который нас создал, и как, через кого мы вообще развиваемся, то включается новый процесс, когда мы начинаем созидать новое, как синтезом и огнем отца, то есть на базе знаний, которые вот сложила пятая раса, срастает новое знание отца, когда мы начинаем жить в воле отца. Если вот брать то же самое религиозное, религию, то есть любая религия, по сути, должна вас привести к отцу. Ведь само слово религии переводится как путь воссоединения. То есть будь что мусульмане, что христиане, хотя в принципе, мусульмане, христиане, иудаизм – это ветви одной религии, авраамейской. То есть они как бы отточковались в разные стороны, получилось некие три ветви, которые считают, что они правы, а другие не правы. Хотя истоки у всех одни, то есть авраамейская. И вот вроде, что любая религия, по сути, должна вас привести к Отцу. То есть есть такой путь. То есть она посредник. А зачем мне посредник, если я и так с Отцом? Ведь вот, что церкви, что мечети, они по сути сделаны так, чтобы человек вырвался из оков некого социума, вот этой бытия чисто планетарного, когда вот он бегает и работает, суетит, что-то делает, зарабатывает, некий вот такой из круговорота обычной физической жизни, и прийти, прикоснуться к ним, к чему-то более высокому, к Отцу, к Аллаху, к Богу, как они называют, это одно существо, которое нас создало. И, по сути, через муллу или через священника человека должны привести, как вот, через него, как посредник, соединить вас с Отцом. И вот в молитве всеобщей, когда мы начинаем там, ну, в церкви или в мечети, человек начинает переключаться на состояние из вот, чисто такой бытовой, житейской, на более возвышенное. Вот у нас тут праздник вчера прошел, Курбан-Байрам, и все вроде как, вы знаете, как все начинают вдруг становиться лучше. То есть там, кого не послушают, там по телевизору показывают, в этот день нельзя материться, нельзя пить, нельзя то, все надо вот, вот все становятся чуть-чуть добрее, чуть-чуть лучше. Они хотя бы начинают об этом думать. Это хорошо, но вопрос тогда, а все остальные, и не надо быть таким же. В смысле, вот сегодня можно или нужно быть добрым, а завтра уже не обязательно. Сегодня надо быть щедрым, а вчера не надо было. Сегодня нельзя материться, а вот позавчера спокойно. Вопрос же такой тоже, вот, знаете, как немного глупо с одной стороны звучит, но а почему? Почему только один день или два дня, или там какие-то такие в праздники только мы должны быть хорошими, а в остальные дни, ну как получится, знаете, как, ну, как придется. Выпью, матерюсь, делаю что хочу, как хочу. Или вот тут как раз таки в Европе есть так, было такое индульгенция, когда грешил, убивал, заплатил денежку, тебе отмолили грехи, и ты свободен. Ну, аналог этой индульгенции, это вот как раз в Мекку у нас тут люди едут, отмаливают грехи. Я не говорю, что это плохо, не к этому, а к тому, что у нас должно быть развлечение. То есть у нас у многих есть такое, что, знаете, как вот, живу как могу, а потом в какой-то момент, там, обычно к возрасту, там уже, когда пора уже думать о уходе отсюда, человек начинает прозревать, что он не так-то и хорошо жил, оказывается, надо же по-другому, оказывается, жизнь-то кратка, в смысле, надо потом, а что же дальше, а вот я умру, а что же обо мне будут думать, а более, человек более верующий, там, либо, вот, а куда я попаду, в ад или в рай, а вот что мне там будет. Человек молодой обычно об этом не задумывается. Для него как-то это, ну, живу-живу. Все так живут, мне хорошо, я вот так как полной жизни, ну, как пробует все, и алкоголь, табак, как особенно такое, жизнь одна, надо прожить ее как максимально, попробовать все. У меня родственники тоже есть там, я не пью, а что ты не куришь, а что не пьешь? Попробовать же надо все. Зачем? Да, есть вещи, которые не надо пробовать. Наркотики, ну зачем пробовать, если потом жизнь моя будет ломаться? Это смысл. Ну, некоторые пробуют. Вопрос, знаете, попробовать-то можно, вопрос зачем? И вот когда человек начинает задумываться о неком вот более высоком, возвышенном только к старости, то он получает, что такой период времени жизни упущен, и он, по сути, начинает отмаливать, и в том числе вот то, что там в Мекку есть, там очень много людей уже в возрасте, которые вот осознали, что уже накопили некий объем грехов, и что-то надо с этим делать, и надо отмолить. И вот, по сути, получается некий такой процесс, когда человек живет сам по себе, отец сам по себе. И многие жалуются, он про нас забыл, он меня не любит. Вопрос такой задает, а вы его любите? вы сами-то живете с ним, чтобы проживать его любовь. Ведь зачастую человек, не проживая любовь, ну, не чувствует любовь отца, и там чувствует, что жизнь такая тяжелая, мне он не помогает, я тут прихожу в церковь, ставлю свечку, и там иду в мечеть, молюсь, а вот как-то ничего не меняется. Вопрос, с каким смыслом человек это делает? Зачастую человек приходит в церковь, знаете, как чисто формальное, машинальное действие. Вот если я поставлю свечку, там проговорю некие молитвенные слова перед иконкой, или же приду там, не понимая молитвы, проговорю там молитву, и мне станет лучше. То есть Аллах увидит, или Бог меня увидит, и все будет хорошо. И вот зачастую, как вот говорят, там многие будут во имя мое, но не со мной. Это вот придите в церковь, и зачастую бывает, что там много людей во имя отца, но не с отцом. Они пытаются сделать, но пытаются сделать формально. Многие ударяются в религию не потому, что, знаете, как зов души, что вот надо приобщиться к отцу, то есть прийти к отцу, а просто все так делают. Вот почему вот какой-то период же, если вспомните, вот 90-е годы у нас резко стало модно ходить в церковь. До этого как-то вроде не хотелось, а вдруг тут один пошел, второй пошел, все начали смотреть друг на друга, и вроде как стало модно, оказывается, там Бог есть, оказывается, это. Но многие за этим не берут внутри. То есть человек идет чисто формально, ставит свечку не потому, что вот сердце, там, по душе, то есть душа позвала прийти к отцу и пообщаться один на один с отцом, а просто надо так. Потому что если я поставлю свечку, мне что-то там воздастся или как-то что-то там простится. Ну и в итоге получается, мы многие во имя отца, но не с отцом. И вот если врать с такой точки зрения, то должен быть очень опытный священник или очень опытный мулла, который сможет пробудить в человеке не просто машинальное какое-то такое формальное общение или взаимодействие с отцом, а вот именно искреннее, душевное. Это вот вчера у нас меня в гости пригласили. Там как раз пригласили муллу, очень хороший. Вот человек действительно такой, знаете, как есть ученические накопления человека. Именно из прошлых воплощений, когда человек был, вот он говорит именно такими словами, что вот именно пробуждает, то есть именно не формальному общению с Аллахом, а вот именно вот искреннему, чтобы вот он очень хорошо рассказывал, показывал именно вот, как это вот, знаете, как на обычных примерах, таких вот чисто бытовых, когда начинаешь осознавать, а зачем не те или иные ритуалы, те или иные, вот зачем там, к примеру, соль ставят на столе, когда мулла читает, там соль или воду. То есть многие говорят, задают вопрос, а зачем, а многие говорят, ну так принято, там, бабушка так делала, там, дедушка так делала, и в итоге считают, что вот так надо. А зачем многие не берут? И вот он так объясняет, то, что вот наука уже объяснена, то, что соль — это минерал, вода — это тоже. То есть если фильм смотрели про воду, наверное, там очень такой популярный фильм по России показывают, то вода и минералы впитывают информацию в процессе молитвы. Идет некие сгущение энергетики специфичный такой, который начинает структурировать и воду, и минералы. То есть соль становится, ну, проще говоря, более целебной или более такой вот полезной. Вода также становится, очищается. Если вот брать про воду информацию, когда там из крана вода течет, она, ну, возможно, смотрели передачу, когда из воды, замораживая воду, там получали некие иные кристаллы, то есть вода с установкой на добро, там, любовь, когда человек начинает проговаривать, насыщать, как-то эманирует, ну, заряжать воду тем или иными положительными явлениями, там, добром, там, говоря хотя бы, любовь, там, я тебя люблю, или же вода принимала те или иные виды кристаллов, когда она становится красивыми, или же наоборот, я тебя ненавижу, ты дурак, или вот каким-то таким отрицательными явлениями, когда словами человек начинал заряжать воду, она, естественно, там кристаллы становились какие-то поломанные, некрасивые, или там брали рис, когда там 3 стакана, вода с рисом. Рису, где говорили «я тебя люблю», он начинал забродил, то есть через какое-то время он начал бродить и благоухать, то есть какой-то запах приятный пошел. Там, где был второму, то есть на второй стакан, там то ли ты дурак, или что-то подобное. И в итоге там он начал плесневеть. А на третий вообще не обращали внимания. То есть стакан просто стоял в бездне. Он начинал протухать. То есть результат получался у всех. То есть 3 одинаковых стакана вроде, а результат разный почему-то. И то есть мы видим, что человек также состоит, ну, у всех по-разному, там 80, 90 или 70%, ну, не суть. То есть очень много воды в нас. И вот то, чем мы живем, какими словами живем, как мы общаемся, по сути, начинаем структурировать себя. То есть наша вода начинает структурировать, по сути, или же мы более здоровы, счастливы, или же бедные и больные. Как вот говорят, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Откуда все идет? Ведь если брать человека обычного, когда начинаешь, какими словами живем, что мы говорим в обычной жизни, ругаемся ли матом? То есть мат – это язык матери, или, по сути, можно сказать, язык демонов, когда через матерное слово идет оттяжка энергетики человека. Ну и плюс переструктурирование самого человека, когда вода в теле, человек начинает структурироваться на негатив. Ну и плюс к этому еще появляется некая сущность, которая этим словом вызывается. То есть мы этого не видим обычно. Люди более подготовленные, которые вот видят тонкие выражения, когда видят, что идут люди, матерясь через каждое слово, вокруг них становится некая сущность, и через каждое слово вытягивает из них энергетику. Вот каждым матерным словом они сами это попросили. То есть это не сущность плохая, а люди сами начинают подтягивать своей некорректной выразимостью ту или иную сущность. Или же человек начинает говорить, там, все люди сволочи, там, или что-то подобное, когда начинает говорить отрицательно в отношении других, за глаза или как-то вот, или внутри, то он, по сути, также переструктурирует себя, когда от него начинают излучения такие, знаете, как вот если вы там, обычно бывают такие фотографии, когда снимают ауру, биополе, там у вас там, говорят, там аура такая-то, говорят, что от вас начинает излучаться такая же энергетика. То есть, если человек ненавидит людей, или там такие избитые фразы, там, все бабы дуры, все мужики козлы. Ну, все вроде как бы слышали, я не говорю, что вы это говорите, но периодически люди это обычно говорят, то, по сути, они начинают программировать себя на это. То есть, если мужчина называет девушек тёлками, то по аналогии, он же как по подобию общается, называя девушек, то есть свою противоположность тёлкой, по сути, он натягивает на себя форму быка ассимилятора. Он становится таким же бычком. То есть он не понимает, он думает, что он оскорбляет девушку или там, женщину, называя ее таким выражением. Ну или такой, знаете, как уже приелся, и девушки обычно даже на это не обижаются, хотя кому как. Мужчина сам на себе натягивает это состояние. То есть он как в отражении того, что он говорит, начинает таким же становиться. Женщина, если ругает мужа или мужчин, там, говоря, что все они такие-то, нужно только одно, по сути, она становится противовес таким же. То есть она тягивает на себя то же самое. Зачастую мы, говоря про других одно, не видим, что мы сами творим свою жизнь. И вот когда мы говорим, то есть вот, если брать опять-таки, человек говорит положительно, то есть любит людей. Вы никогда не замечали, когда человек, вернее, замечали, возможно, когда есть люди, с которыми вам приятно общаться. Вы их вроде не знаете, или вот только увидели, а вот состояние какое-то приятие. Вот человек излучает некую доброту, некую любовь, когда вам приятно общаться с ним. Вам не хочется как-то негативно к нему относиться. Вы чувствуете любовь или расположенность, или же просто вот какое-то доверие человеку. Ведь это тоже состояние человека, когда человек начинает от него излучаться, то есть вот как внутренний состояние, он вас любит, и вы в ответ начинаете, не зная почему, но тоже это состояние испытывать. И вот если мы посмотрим на нашу жизнь так же, как некое зеркало, отражение нашего внутреннего, мы увидим, что я есть творец своей жизни. То есть, если отец сотворял нас как по образу и подобию, если он творит нашу жизнь как в целом, то я как человек, как подобие отца или по образу и подобию, я начинаю также сотворять свою жизнь. Я начинаю управлять своей жизнью, вернее, управляя, иногда человек даже не понимает, что он управляет. То есть тем, чем он живет внутри, по сути, он начинает это разворачивать вовне. То есть если человек любит всех, все к нему относятся так же. Человек, ненавидя других, также притягивает состояние ненависти к себе. У меня бывает то, что там, общался с человеком, там тоже там говорил, давно, лет 7-8 назад, наверное, была такая тоже там, вот человек объясняет, у вас тут дружный коллектив, команда, а разве так бывает? И, честно говоря, пишу, как в смысле бывает. Я вот там, у меня было, говорит, свое дело, там бизнес, ну, мне, говорит, ну, там все, говорит, хотели или украсть, или оборовать, или вот какое-то состояние. А человек чувствует, что, ну, он ненавидит, то есть он чувствует, что, вернее, для него все люди сволочи, то есть все люди пытаются его обмануть, обворовать, а когда человек это излучает, даже если человек другой не хотел бы этого делать, у него как-то рука сама тянется это сделать, то есть, или подтягиваются люди, склонные к тому или иному выражению, то есть когда люди, любящие воровать, или там, любящие взять предмет, то, что плохо лежит, и положить туда, чтобы хорошо лежало, к себе особенно, подтягиваются таких людей по жизни. И вот человек вроде как бы как считает, что все плохие, и к нему подтягиваются люди. И он еще усугубляет, он начинает удостовериться, да, вот все люди плохие, он начинает в этом вариться. И варится до тех пор, пока он не поменяется внутри, когда ему не надоест это состояние ненависти или недоверия, не любви к другим. Вот наша жизнь, она такая немного, как сказать, знаете, не однозначно и не такая линейная, как бы нам хотелось. Обычно как у нас? Вот закон кармы. Слышали, она такой? Карма, карма. Многие хотят ее преодолеть. А вот если взять человека обычного, то есть у нас как по человеческим законам, если ты не можешь нести мешок, ты несешь полмешка. По закону кармы наоборот. Если ты не можешь нести мешок, тебе дают два мешка, три мешка, четыре. То есть тебя будут нагружать до тех пор, пока человек не поменяется. То есть пока он сам не преодолеет это, то есть будут его давить. И вот поэтому есть два пути развития, внешний и внутренний. Когда человек есть внешний, обычный, то есть когда человек, живя обычной жизнью, начинает меняться под некими ударами или же некими внешними жизненными ситуациями, когда им подтягивают то или иное выражение, там обворовали, оскорбили, нахамили, или же там что-то сделали, уволили с работы. То есть его внешне прессингуют на то, чтобы он начал внутри меняться. Но человек зачастую делает неправильные выводы. То есть когда, такое вот выражение, знаете, как вот, есть нехорошие качества человека, будь то гордыня, лень, там, или жадность, или желание жить за другой счет, или вот, как человека из этого состояния вывести? То есть, если брать ту же самую гордыню, как человека вывести из состояния гордыни? Когда человек считает себя лучше других. То есть, его внешность складывает в ситуацию, когда его унижают. Или же он как-то входит в состояние, что он сам себе понимает, что он не совсем уж он и профессионал. И вот под такими внешними влияниями, то есть, если он не понимает, ситуация усугубляется, то есть, до тех пор, пока человек не начнет меняться внутри. Если человек не принимает каких-то людей, там, условно, не любит непунктуальных людей, по жизни будут подтягиваться такие люди. Он начнет вот на это раздражаться. То есть ему подтягивают больше и больше. Ему будут ситуации, когда это будет его напрягать очень сильно. Его напрягать будут до тех пор, пока он не отпустит. Знаете, как успокоился. И когда перестал раздражать непунктуальность. Ну, есть такие люди. Если он начнет к людям относиться, непунктуальный — это его особенность. Он неплохой, нехороший, он такой. Вот просто такой непунктуальный. Человек, успокаиваясь, по жизни начинает меняться ситуация, когда его вот это уже не раздражает. То есть даже если человек опаздывает, то он как-то к этому спокойно относится. И вот, или же наоборот, все вовремя приходят, или его ждут, с одной стороны. Вот. Это, кстати, вопрос тоже. Человек не любит непунктуальных, а периодически ситуация, когда он сам опаздывает. И в итоге он начинает проживать то состояние человека, когда человек то есть непунктуального человека. Или вот тоже такая привычка — жить за чужой счет. Или воровать. То есть он вроде как обеспечен, но при этом есть такое желание жить за чужой счет. Где-то тут взять. Вот, в советские времена это было сплошь рядом, когда государство позволяло гражданинам воровать, но при этом с другой стороны забирал у них, но при этом оставлял лазейки, чтобы человек сам мог у нее же и украсть что-то такое. Ну, сама структура Советского Союза или вот, советского воспитания, возможно, такая была, когда воровать или брать там, ну, с работы, привезти. То есть, чем вы занимаетесь, человек, на каком заводе он работает, вот тех предметов у него дома и больше всего. Когда человек, работая на заводе, тащит все себе домой и потом уже или сбывает, или пользуется сам. Но вот это же тоже ненормально. То есть, когда человек взял без разрешения что-то на заводе, даже в офисе, сидя в офисе, если руководитель, условно, мне не дал разрешения, ну, домой надо бумаги взять. Ну, вроде бумага, там в офисе полно этой бумаги, там стопками стоят. Но это не моя бумага. Ведь это же собственность компании. И если руководитель компании мне не разрешил взять там энное количество бумаги, и я стащил, это, по сути, получается воровство, это такое некорректность. По сути, это начинается некие нарушения воли отца. И вот в такими внешними условиями, когда человек через грабли, так скажем, наступая на грабли, пытается учиться по жизни. Это вот как раз обычный человек. У нас в чем проблема социума, когда не объясняется почему. То есть наступил на грабли. Ведь человек разумный начинает рассматривать, почему грабля ударила. У нас многие начинают пытаться не наступать на грабли, а пытаться защищаться от палки. И вот неправильные выводы делают, там, если тебя оскорбили, ударь, дай в ответ. Это как раз-таки попытка защититься от палки, когда человек не анализирует, почему же подтягивает стальная команда, которая мне периодически начищает лицо. А вот он идет в тренажерный зал, он пытается натренировать свое тело, чтобы дать отпор. Это, по сути, то же самое, когда человек пытается защититься от палки. Когда он наступает на грабли, но при этом методом блоков каких-то пытается это все дело отбить, чтобы по голове не ударило. Но ведь другой способ, если начинаю анализировать, что вся проблема не во внешних людях, а во мне, и я притягиваю по подобию внешней ситуации, те же самые люди всегда подтягиваются мне по подобию. То есть не люди не плохие, не хорошие, они такие, как и есть. Ведь почему-то у кого-то все складывается, ему комфортно, у него хорошая семья, муж, жена, дети, это все хорошо, и по работе все там, и дружный коллектив, а у кого-то все нормально, все наоборот. И муж или жена его не устраивают, дети его не ценят, не любят, на работе полный завал, там все его на нем ездят. Ведь это же не потому, что люди плохие. Команда, ведь в одной и той же команде могут быть разные люди с разными состояниями. Один комфортно себя чувствует в этой команде, а кто-то прям вот себя совсем дискомфортно чувствует. И вот кто-то вливается в команду, кто-то не вливается, там, или увольняется, или же страдает, потому что вот его так как-то не принимают. Ведь люди одни. И вот почему-то к одному одни относятся так, к другому они относятся вот так. И если человек понимает, что не люди плохие, а и не плохой, а я должен что-то в себе поменять настолько, чтобы от меня начало излучаться, или уверенность в себе, когда на тебе не хотят ездить. Вот встречали, возможно, людей таких с сильным духом, когда вы его вроде не знаете, но вот как-то попытаться что-то его как-то излишне загрузить работой, или как-то, ну, как сесть ему на шею, или заставить его что-то лишнее сделать, как-то особо не возникает, потому что от него эманируется или излучается некая сила духа, когда ты понимаешь, что если ты попытаешься что-то сделать, то ты получишь ответ, и ответ тебе не понравится, и как-то вот неохота человека такого, или же наоборот, человек такой весь самоуниженный, когда он весь как тряпка, и что ему не дай, он возьмет, он стерпит, ему будет. Это не значит, что вы там будете его пинать или как-то там заставлять, но вот отношение к нему как вот уже не возникает. То есть ему по жизни достается так вот. Его нагружают работы, он там пашет за троих, за четверых в отделе, зарплату ему платят за половину, он при этом страдает, он понимает, но при этом сделать ничего не может. И вот такое состояние самоуниженности также отражение, то есть вот это внешнее. Не потому что люди плохие, это он допускает, что вот так во мне на него могут давить. И если он осознает, что он цельный, то есть он человек, и он имеет достоинство, когда его дух взрастет тем самым внешними пинками, когда ему надоест, состояние, знаете, как вот взорвало все, да хватит уже на мне ездить, я тоже человек, или как, знаете, взорвался человек, все друг резко осознают, что да, что-то как-то лишканули. И вроде как человека начинает отпускать, и он начинает такой обычной жизнью жить. По себе могу сказать, тоже у меня в детстве такое было, когда тоже вроде как унижали, в какой-то момент взрываешься, даешь отпор, тут же отношения меняются, тут же начинают смотреть на... Вот буквально на следующий день ты становишься другим человеком для них. Уважение тут же, и ты начинаешь по-другому себя осознавать. Это по собственному пути. Возможно, видели на других, но вот у кого-то это есть, кто-то терпит, а кто-то в какой-то момент взрывается. Это, наверное, как преодолел себя. Ведь самоуниженность и самовозвеличенность – это наша самая гордыня. То есть гордыня, что в считании, если человек себя считает лучше всех, или человек себя считает, наоборот, униженным никаким, это та же самая гордыня. И не думайте, что как сказать, за это не наказывают. Наказывают в равности так же, как же, если вы будете себя считать пупом земли и вот таким самым великим. Это, знаете, как то же самое. Единственное, что там... как можно увидеть, как плюс или минус, но по сути это, как сказать, две разные стороны одной и той же палки. Гордыни видели, или как вот, неважно как. Наказывают одинаково. Унижают и тут. Ну, вопрос, знаете, как срединности пути. Когда вы уважаете себя, но не противопоставляете, как не ставите себя выше других. И вот когда человек начинает понимать вот такие законы отца, по сути это же такие, знаете, они подсознание, как внутри человека это есть. Человек это, ведь если мы омега отца, то есть мы созданы отцом, в нас эти законы есть, но почему-то мы, ведясь на внешние условия, когда детей воспитывают дать отпор, там, дать сдачу, и не обучают, почему его ударили. Когда, вот, если родитель обучит ребенка не давать сдачу, не тренировать мышцы, чтобы бить всех, а делать так, чтобы его не били. Знаете, как, зачем тренироваться, чтобы отбиваться, если можно сделать так, чтобы на вас не нападали? Намного эффективнее быть, жить в гармонии, в комфорте с людьми и уметь договариваться, нежели объясняться кулаками. Вот в нас это есть, но вот под влиянием социума, что родители, что друзей, что школы, мы как-то ну, как, живем как все. И вот возвращаясь к началу, мы становимся как все. И вот та самая индивидуальность и уникальность зачастую у нас начинает капсулироваться или как-то закрываться внешним. Мы бы хотели по-другому, но мы боимся. Мы боимся показаться, быть, знаете, как вот белой вороной, как говорят. И вот почему говорят, дети, они такие вот непосредственно, они ведут себя как хотят, они вот, знаете, как искренне. А потом уже с меры взросления человек начинает вот этим как раз таки влиянием социума извне начинает закрываться, у него появляются блоки, шоры, и вот эти грабли, он из того, чтобы увидеть, что это грабля, что он наступает на грабли, он пытается, как все, защищаться от грабли. И вот когда мы видим, что вот есть такой путь, а есть внутренний путь, когда ты не внешним преодолением, а внутренним изменением, это самое сложное. Вот сразу говорю, путь синтеза, или вот путь вот такого внутреннего изменения, он самый сложный. Многие почему и не идут в синтез, потому что подсознательно понимают, что придется меняться. Потому что вот увидеть, что синтез, он дает вам не просто знания, он вас активирует на то, чтобы вы сами поменялись. У нас многие есть, которые прошли синтез, но говорят, ну ничего не поменялось. Начинаешь задавать вопрос, а что ты сделал? Ничего не делал. Человек просто прошел синтезы и жил как жил. Вот, знаете, как вот купить машину, не на ней не ездить. Вам подарили машину, вы поставили благополучно в гараж и также по привычке ходите пешком. Но вопрос же, он вам не поможет. Машина не поможет вам быстрее добираться из пункта А в пункт Б, если вы на ней не ездите. Если вы также по привычке пытаетесь пешком идти. А зачастую даже наоборот бывает такое, знаете, как машину подарили, привязали. То есть это же моя часть. Ну, то есть в синтез пройдя, там даются те или иные возможности. Это во мне есть, оно требует применения. Но человек, не применяясь этим, получается, наоборот, усложнение. Когда, знаете, как вот машину, он раньше просто ходил пешком, а тут он ее взял на буксир и тянет за собой. Вместо того, чтобы сесть и поехать. И получается, что вам не легче стало, а тяжелее. И человек начинает, вот, прошел синтез, у меня что-то хуже стало. Так вопрос, а что ты сделал, чтобы стало легче? Ведь тебе дают такой мощный потенциал огня и синтеза, когда отец тебе закладывает свое То есть он, вот, в чем заключается синтез, разница, когда мы идем к Отцу и берем не по подобию своему, а вот так, как Отец это видит. Знаете, как в чистоте, в идеале вы получаете то от Отца, что вас начнет выражать Отца. И вот, вот этот как раз-таки внутренний путь, когда мы не пытаемся внешними преодолениями, а внутри меня себя осознательно. Зачем я буду... то есть если я вижу вот, вот это качество, мне не нравится, то есть вот это гордыня условно, я начинаю различать, что вот я не лучше других, я такой же, как и все. В чем-то да, я уникален, но при этом другие также в чем-то уникальны. Тут возникает такое первый среди равных. Мы все равны, но каждый из нас в чем-то первый. Кто-то в варке супа, кто-то в математике, кто-то в пении, кто-то там в хождении по магазинам, кто-то в чем-то первый. Когда я начинаю различать, что я не самый лучший, я такой же, как и все. Все мы равны. То есть для Отца мы все равны. То есть у Отца нет развлечения. Ах, ты там профессор или ты бомж, я тебя буду любить больше, тебя буду меньше. Нет, он любит всех одинаково, невзирая на внешние выражения. Тогда зачем я буду, как сказать, так же различать? То есть вот первый синтез как раз-таки называется новорождение или образ Отца. Когда вы получаете образ Отца, в вас начинается. Вот, то есть, по сути, вы получаете Отца в вас. То есть, если вы не получаете, он у вас есть, вы переключаетесь внутренне, то есть на выражение образа Отца. Ведь и слышали такое по образу и подобию. Вот если по подобию мы все внешне, как Отец, вы обратите, что Отец также имеет две руки, две ноги, голова, тело. А вот по образу ли мы его живем? Вот что у вас возникает в мысли, когда вы слышите слово «образ»? То есть образ внутренний. То есть, вот знаете, как это вот как раз-таки набор всего. Ведь если я вижу только тело, это просто некое подобие. То есть, когда я вижу человека, вот общаясь с человеком, или вот вам объясняли, вот, вернее, описывали, как он человека, он такой-то, у него такой-то характер, он вот так-то выглядит, и у вас возникает внутренний некий образ. Вот он так-то имеет, так-то действует. Или же вы общались очень, там, с человеком очень долгое время, и вы, ну, как сказать, у вас есть некий образ этого человека. Он тихий, спокойный, или он, наоборот, взрывной такой, весь активный. Или, ну, вы можете, вспоминая про этого человека, вы не вспоминаете его тело, вы вспоминаете его в цельности. То есть вы вспоминаете, какой он. То есть вот вы... В семье, если вот спроси вас, вспомните отца или там, мать, или вот, родственника, вы вспоминаете не как он лицом выглядит, а вот его характер. Зачастую иногда лицо даже забывается, мы кого-то видели-видели, и долго мы потом его не видим, лицо мы забываем, а вот образ тут остается, когда мы вспоминаем его, как он там говорил, рассказывал, вот, вот состоит такой неповторимый синтез всех, вот, под до походки или вот некий голос, и вот, состояние некого образа, и у вас возникает некая цельность этого человека, когда вы не просто его внешне видите, а вот его и внутреннее состояние. Он душевный или же не душевный, или вот такой-то вот человек. Вы говорите, что у вас, как раз пройдя первый синтез, снижается, зафиксируется образ Отца, когда вы, оставаясь уникальны, индивидуальны каждый сам по себе, но внутри у вас возникает Отец, как вот выразитель. То есть вы внутри собой начинаете излучать не только свое «хочу» или свое «могу», а вот еще и некий образ Отца, когда вы действуете как Он. И вот у вас возникает, знаете, почему многие не понимают, что они делают что-то плохое, потому что у них нет образа Отца. То есть, когда, знаете, как вот в свое время, ну, в древности, у одного священника спросили, там, какого-то святого или старца, в Европе где-то, католического священника, сразу говорю, как ты понимаешь слово «свобода»? Он говорит, возлюби отца превыше себя и делай, что хочешь. Вот, по сути, это такое краткое описание того, что образ отца. Когда ты образ отца внутри несешь, то есть ты любишь отца, ты никогда не сделаешь то, что противно отцу. То есть ты никогда не сделаешь, ты не убьешь такого же выразителя отца, ведь каждый из нас есть выразитель отца. И если я люблю отца, вот первый заповедь Христа – слейся с Отцом Небесным, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Ну, в других выражениях это возлюби Отца превыше, то есть там всем сердцем, всей разумением, всей душой своей. То есть возлюбить я могу только, если я с Ним слился. И вот когда я несу образ Отца, слился – это не в смысле соединен, а вот как раз-таки состояние слиянности, когда я не отделяю себя от Отца, тогда состояние любви у вас возникает. То есть многие не могут любить не потому, что они плохие, а потому что вот не накоплены. То есть мы говорим, что мы любим, зачастую не понимая, что это не любовь, там некая влюбленность, некая страсть. А вот любовь возникает как раз-таки в первую очередь, когда я начинаю сливаться с Отцом, я проникаюсь любовью Отца, насыщаюсь любовью Отца, и вот этой любовью начинаю любить. И вот возникает любовь, когда человек, там, мужчина любит девушку не за красивость или внешность какую-то, а вот за то внутреннее состояние, когда он видит не внешнее, а внутреннее. Почему многие там так хотят, что вот, ты меня любишь, да что я такая вот. Буду я некрасивый, ты меня не любишь, не полюбишь. Ну, отчасти они правы, потому что если человек проживает, что его любит не за внутреннее состояние, то есть красоту души, а за внешнюю некую ухоженность. И это не отменяет то, что внешне надо быть красивым, ну или как бы быть, стараться быть, то есть подобие тоже должно быть красивым, но вот когда человек начинает внутри нести образ отца, то есть он внутри отец. Вот состояние, когда, неважно, мужчина ты или женщина, а вот состояние Творца или вот Всевышнего, как вот Аллаха, кому как удобно, ну, мы внутри его, заполняясь, мы видим человека таким же. То есть не видим его по имени, то есть вот человек, там его внешний, внешними особенностями, красиво, некрасиво, а вот любим мы его таким же, как вот каждый, в каждом есть искра отца, в каждом есть клеточка отца. Я начинаю любить отца, а не внешне. И вот тогда уходит состояние внешнее. Ой, она некрасивая, ой, она красивая. А вот такое, ты начинаешь проживать отца, ты начинаешь любить ее просто так. Ну, как, не за что, а вот просто так. Или просто состояние любви, когда вы не к кому-то или к чему-то, а вот состояние любви. Просто вот попробуйте, ну, как состояние любви или влюбленности, или просто вот внутреннее проживание любви. И вот оно зачастую не возникает только потому, что мы не можем, то есть ни с чем сравнивать. То есть когда у нас нет состояния любви отца, у нас, ну а с чем мы? То есть мы иногда, знаете, как вот, мне его жалко, то есть... Зачастую многие девушки там страдают, когда выходят замуж не по любви, а из жалости. А жалость — это такое, знаете, демонское выражение любви, когда ты не любишь. Ведь жалость — это унижение человека, по сути, жалить. То есть, если расшифровывать слово, жалить. То есть, когда человек не любит, а унижает. То есть, когда я, ой, ты бедный, ой, по сути, я ставлю себя выше. То есть, я человек, который выше тебя, ну, если вот так обратно, он так не думает, но вот состояние такое возникает. То есть, человек начинает унижаться. То есть, когда я жалею человека, то, по сути, знаешь, я же лучше, а ты хуже. Значит, я тебя пожалею. И вот состояние жалости, человек начинает унижаться. И вот человек, зачастую, кстати, без души, очень любят, когда их жалеют. Человек, не умеющий любить, любит, когда его жалеют. Есть знакомые, когда, знаете, как состояние запоя уходит человек, и вот он такой, знаете, состояние тряпки, такой, ну пожалеть, я умру, ну дай мне 20 рублей, ну дай мне 10 рублей, ну дайте мне похмелиться. И вот человек без любви внутренней, то есть он униженно пытается вытянуть какое-то то или иное, то есть как жалость, как подачку, как некий. То есть он не только, знаете, как какой-то материальный, а вот когда ты начинаешь жалеть, ты, по сути, начинаешь отдавать свое, и нету процесса обмена. Ведь любовь – это такой обоюдный процесс, когда, отдавая, я не просто опустошаюсь, я заполняюсь любимым человеком. И вот любовь, по сути, если само слово «любовь» расшифровывать, вот любовь – это сила слиянности, когда два, не половинки, а две цельности сливаются в единое. Поэтому у нас... Не сторонник говорит, что моя половинка. Нет, тогда я тоже не половинка. То есть я не цельный, получается, что ли? Она не цельна, что ли? Нет. Я как человек цельный. Она как человек цельный. И вот в цельности, сливаясь, складывается некое третье явление, как семья. Или любовь. И вот состояние любви – это слияние двух цельностей, а не двух половинок. Если две половинки сливаются, это, знаете, два инвалида, по сути. Любовь не возникнет. И вот даже психологи говорят, почему многие семьи распадаются, потому что жена начинает проживать жизнь мужа. И вот такое состояние, знаете, как, когда две половинки, можно увидеть как... То есть в идеале, когда муж и жена вот так. То есть, это, кстати, вот как символ колец во время свадьбы, видели, наверное, на машине стоят кольца. Это, они же не так стоят, они вот именно вот так. Они соединены, они проживают, но при этом они уникальны, индивидуальны, у них есть свобода внутренняя. То есть они не чувствуют себя обязанными. Почему многие мужья начинают пить? Только потому, что они чувствуют, как вот, сердце закабалило. То есть жена начинает пить, или вот как вот состояние, когда нету свободы. И человек через алкоголь пытается освободиться. То есть алкоголь — это уже некая последняя инстанция, когда он начинает пить, чтобы освободиться. Вы знаете, состояние облегчения получить, тогда и трава зеленее, вроде проблемы отпускает, и сердце расслабляется. Это, с одной стороны, инстинкт самосохранения, чтобы сердце не умерло, человек начинает пить. Ну, это в разные, не говорю, что все из-за этого. Есть и вариант, когда человек из-за излишней гордыни начинает пить, когда вот, тоже видел примеры, когда человек, вот, когда он трезво, ну, ты ему слово не скажешь, он пуп земли. Вот реально, вот прям он все знает, он вот состояние, ну, неприятно общаться с человеком, когда человек выпивает, знаете, как тоже инстинкт самосохранения, чтобы не сгубить душу, ведь гордыня — это же грех, душа это понимает, она начинает заставлять тело пить, человек начинает унижаться, так вот эти состояния тряпки приходить, чтобы не, знаете, как компенсировать состояние гордыни, вот некий такой гоняет человека из этого состояния, человек начинает некое, приводить некое чувство какое-то центральное, чтобы через хотя бы вот такое человек начал осознавать, что он не самый лучший. Или же вот когда в семье начинается, жена пытается жить жизнью мужа, она везде пытается узнать, а как он прожил. Знаете, как вот, что вот состояние желания прожить жизнь мужа. Или же наоборот, муж пытается прожить жизнь жены, там, берегая, защищая, там, ревнуя, не пуская никуда, то есть только со мной, только рядом, как вот по русскому радио было это, как, люблю, когда жена рядом. Рядом я сказал. Ну, вот, чтобы такое состояние, что вот жена только со мной и никуда боль. И вот круг общения, или как жизнь себя у человека концентрируется только на муже и жене. И вот тогда, когда состояние, что вот эти кольца начинают совмещаться, все, тогда уже жизни не будет. Во-первых, прекращается внутреннее развитие, состояние, знаете, как у многих женщин бывает такое, выйду замуж для того, чтобы муж меня обеспечивал. Моя задача будет там кушать, и вот такое внутреннее. Это не значит, что это неправильно, это не значит, что муж не должен обеспечивать. Муж должен обеспечивать, но вопрос, как она к этому относится. То есть внутреннее состояние, когда если вот это главное, то есть девушка становится придатком мужа, по сути, не по внешнему, а вот именно состояние, когда муж вот, знаете, только за мужем, а муж за меня, а я, ну, как вот при нем. Вот таким, неким таким хвостом мужа возникает, и когда она не развивается, а все, как муж все решает. Или наоборот, там муж за женой, жена за место него, она там все делает, а муж сидит покорно, и в итоге опять-таки возникает. Это же тоже неправильно. И вот тогда подтягивается закон отца, когда или девушку, или же мужчину начинает выбивать из состояния вот этого, когда муж или начинает бить, когда женщина слишком привязана. У меня тоже были примеры, когда не у меня, а в смысле видел, когда женщина выходила раза три, наверное, замуж, и вот с такой установкой: меня надо обеспечивать. Я такая красивая, вы меня обеспечите. Ну, в итоге первый пьет, бьет, второй пьет, пьет. В итоге, ну, все это дело разваливается, естественно, семья разваливается. И в итоге, там, ну, по прошествии одного количества лет, она все-таки осознает, что на мужей надежды нет, надо самой себя обеспечивать. Нет, она замужем, все нормально, как бы живут. Но при этом она начала внутри меняться. То есть человек понял, что не кто-то мне должен. Хотя тенденция все равно остается, но когда человек начинает понимать, что не я при ком-то и не кто-то меня должен обеспечить, а я сам, индивидуальность, должен что-то сам делать, сам развиваться, сам зарабатывать. Даже если не зарабатывать, то хотя бы развитие какое-то внутреннее должно быть. И вот тогда состояние меняется. Муж меняет отношение к жене. И вот какой-то нет необходимости прикладывать руку, чтобы женщину выбить из состояния вот этого некорректного. И вот, там тоже опыт рассказывает. Бывает, что кармический, кстати говоря. То есть тут не обязательно вот такое. Надо бывать, знаете, как оба самостоятельные, вроде как все должно быть нормально, но при этом как-то не складывается. И потом начинает выяснять какое-то кармическое состояние. Там пример один прикольный такой приводили, когда женщина тоже проходя синтезы, жалуются, говорит, меня муж бьет постоянно. Ну вот, хотя, причем там погружение, там есть практики специальные, когда человек понимает, что она не первую жизнь уже с ним живет. То есть они когда-то уже жили, и вот в этой жизни опять подтянулись, начинают объяснять, там показывают картинку, когда она тоже жена, но такая добротная, здоровая, муж такой худощавый, худосочный, и она его скалкой по всем местам, в общем, гоняла его, ну, муж был подкаблучный, так скажем. Ну, она прикладывала периодически руку, ну, такой буйный нрав у нее был. В этой воплощении она уже не может этого сделать, муж стал большим, другое тело, и муж ее уже отдавал долги, которые накопили за прошлое воплощение. То есть, периодически мы отрабатываем и такое, бывает, то, что я не говорю, что вот все так, знаете, универсальных рецептов нет ни для чего. Есть такие некоторые общие моменты, но у каждого все индивидуально, потому что записи духа, которые мы там отрабатываем периодически в прошлом воплощении, у нас скрываются. И что там вскрылось, это надо разбираться. Как раз такие методики синтеза периодически нам очень хорошо помогают, во-первых, вскрыть, понять и преодолеть. Ведь многие же знают, как вот карма, или там что-то дхарма, что-то такое случилось, и все, знаете, как вот рок, или как некое наказание, и вот надо это вот, ну, или пытаются как-то сбежать от этого, или же как-то воспринимать как некую данность или неизбежность, что жизнь такая тяжелая. А если мы посмотрим, что это можно преодолеть другими записями, когда ты начинаешь перезаписывать тот объем духа, который записывался в прошлом воплощении, там, условно, человек убивал много, или там воровал, или грабил, там, ну, раньше это было нормально, то есть, вот, если помню, там, 200-300 лет назад убить человека, это было вполне себе нормально, там, открывая Америку, там, конкистадоры этих индейцев, да и за людей-то особо не считали, для них это было животное, как обезьяны, по сути, и убивая их, ну как, тогда это было нормально, сейчас считается, что это ненормально, но записи духа-то остались. Сейчас он так не думает, сейчас он не собирается никого убивать, но запись тех действий осталась, и это надо отработать. Это, знаете, как вот накопился некий багаж, который надо или пережечь, или же переделать на новый. То есть из плюса или из минуса в плюс переделать, или как-то вот по-другому переделать, чтобы это в тебе перезаписалось и не мешалось. Потому что по себе могу сказать, мне периодически тоже там вскрываются некие записи духа в прошлом, когда начинаешь разбираться, что так не творил. Вот реально там за голову можно схватиться. И хорошего, и плохого в том числе. И вот то плохое, которое я там творил, надо перезаписать. То есть надо сделать по-другому. Если там, например, убивал кого-то, то, ну, с одной стороны, и родить кого-то, и воспитать кого-то. То есть, там, вернее, убивать же обычно за что-то. То есть не бывает так, чтобы, ну, обычно за там, или в попытке обогатиться, то есть в попытке обогатиться за его счет. То есть, по сути же, тут не то, что ты убил, а то, что ты хотел за его счет обогатиться. Ну, то есть запись некая такая записалась, и преодолеваешь это тем, что ты начинаешь отдавать, начинаешь самостоятельно зарабатывать, как-то пытаться по-другому дух организовать, чтобы перезаписать те привычки, те записи, что накопились. Кстати, по поводу смерти, у нас тут тоже, ну как, чисто человеческое восприятие смерти, чисто, ну то есть отцовское восприятие, то есть у отца смерти нет. То есть понятие смерти это человеческое. Вот страх, когда мы боимся умереть, это больше инстинкт, это больше животность. Это не к тому, что надо умирать, это к тому, что все мы когда умрем, но состояние, знаете, не смерти, а перехода или перевоплощения. Когда человек не умирает, потому что у нас как если атеизм брать, человек родился и умер, и больше ничего нет, то есть его похоронили, прах, и все, сознание ушло, все растворилось, как некая энергия. И продолжается дальше. Тогда возникает вопрос, а зачем жить тогда? Ну, смысл, если меня дальше не будет. Смотрите, бессмысленно жить. Зачем я буду страдать, если после смерти мне все равно не будет? Ну, умру я там человек, на лет 10 лет раньше, или там на 100 лет позже. Ну, какая разница, все равно же умрешь. Так ведь? Если вот брать научный или какой-то такой подход, если брать религиозный подход, там, ты родился, ты умер, и попал или в ад, или в рай. Или ты вечно в раю, или ты вечно в аду. Но тут тоже возникает вопрос. Вот если вы отдыхали, вот вообразите какой-то такой курорт, куда-то там на Канары, на Мальдивы, неважно, какой-то такой райский уголок в вашем понимании, вообразите, что вас туда заслали там на месяц, на два, на три или на вечно. Вы будете первую неделю довольны, вкушать все радости, прелести, вам и то, и это, и вот что хотите, то вам есть. Неделя, две, три, месяц пройдет, вы в какой-то момент злоте, потому что просто вкушать и ничего не делать, это надоест, потому что это, по сути, превращается в ад тот же сам, потому что если ничего не делать, то, ну, по сути, это состояние животности. Ведь если брать тот же самый рай, как он в описании, стоит дом отца, ну или дом Господа, или кому как, и райский сад, где люди ходят, вкушают плоды, довольны, ничего делать не надо. И вот такое состояние, по сути, животности. Ведь у обычного человека кто у нас в саду живет? Ну, козы, овцы, бараны, там, коровы. Но ведь мы же не животные, мы же не признаны, чтобы просто вкушать и как переводчики еды на удобрение, так скажем. Мы просто, ну, тоже ненормально. Согласитесь, вам неинтересно было просто жить и ничего не делать. Нет, кому-то понравилось бы, конечно, но в какой-то момент все равно. Ведь отец же, он высокоразвитое существо, так ведь? Ведь он же намного мощнее, умнее, мудрее. Смысл ему плодить вот таких нахлебников? Ну, заполнится рай там миллиардами, 7 миллиардами людей. Ну и что он с ними будет делать? Зачем ему вот такое стадо людей, вкушающих, праздно ходящих? Ну и получит, ну, зачем ему это надо? Задай вопрос. Или в аду. Ну, человек осознал, зачем его там веками жарить на сковородке. Ну, смысл. Он понял, он покаялся, ну, пожарил чуть-чуть, ну, хватит с него, пойди дальше. И вот когда начинаешь различать, что религия, она, с одной стороны, права, говоря, что есть некая жизнь после смерти, она некое переключение на тонкий мир, так скажем, потому что из чисто физического плотного переводит нас в некое тонкое, то, что мы начинаем различать, что есть душа и есть некий тонкий мир, или астрал по нашему, так скажем, ну, по эзотерическому, или как-то, ну, в синтезе есть такое понятие астрал, ну, или в эзотерике тоже такое было. То есть астрал, то есть это, по сути, некое тонкий мир, где человек живет. Ведь тот же самый рай, это же в тонком мире, он же не... Есть же на физике, ну, если брать религию, это же не где-то там в каких-то лесах, в каком-то стоит сад. Это в неком ином мире, более тонком, в ином измерении, так скажем. Тогда мы начинаем различать то, что та же самая религия начинает видеть, что есть некая тонкая, хотя она отрицает астрал, религия вообще категорически против, есть Господь, есть там рай, если заслужил, получил, не заслужил, в ад. И не различает то, что это некая, знаете, как, тот же самый, та же самая жизнь, но в ином измерении. То есть, когда ты начинаешь различать, что есть душа, и она уходит в некое тонкое явление, называемое там астрал, или же манас по-новому, то есть рай у нас находится на манасе. То есть, и переключаемся на жизнь не только чисто вот телесным, а вот еще и тонким миром. То вот религия, с одной стороны, оно ведет к этому, но не доводит до этого, потому что религия не, то есть она не различает тело. То есть, кстати, наивысшее достижение монаха, знаете, какое? Когда вот человек годами молится в келье, там вот в состоянии именно проникновенности отцом, он получает, ну, сами монахи говорят, у них тело ангела возникает, то есть статус ангела. То есть ангельское тело, по сути, то же самое астральное тело, когда у вас появляется душа, из просто шара оформляется телом. То есть оно имеет, начинает оформляться телом, когда вы вот такое же тело имеете, на астрале у вас появляется такое же тело. Это такое, с одной стороны, достижение вашей души, вашей тонкости, тонкого развития, когда вы из просто чисто физического мира, то есть обычного такого... жизни тела в социуме, у вас появляется некий внутренний мир, когда вы настолько развились душой, что она оформляется уже телом. И вы живете вот во сне, сны, наверное, многие видите, когда вы там живете какой-то жизнью и понимаете, что там, ну как, возможно, видите вроде и похоже, но при этом там другие законы. То есть вы там как-то по-другому действуете, там силы мысли возникают, какие-то предметы, что-то, или вы летаете там. То есть там, то есть это такая жизнь, вот как раз таки жизнь души. То есть сами ученые даже изучают процесс, есть ли душа или нет души. По сути, это учеными доказано. Там были опыты, когда человека при смерти клали на весы, когда, ну, точные весы, там до грамм, когда измеряют, и человек в момент смерти тело облегчалось на 3 или 10 граммов, там 3, 5, 7, 10 граммов, каждого по-своему. То есть по закону физики тело не может избавиться от энергетики. То есть, если ничего из него не взяли, она не может быть легче. То есть, ну, такие основные законы, когда ничего не появляется из ничего и никуда не уходит. И если тело стало легче, то значит что-то из него вышло. А вышло как раз таки некий сгусток духа, некой субстанции, которую мы видим как неким шаром, но она имеет вполне себе такой физический вес. Ну там 3-5 у каждого, то есть по накоплению души от 3 до 10 граммов, так скажем. Более того, ученые пошли дальше, и вот в процессе сделали так даже, вот, человек засыпал на этих весах. То есть ложили на кровать, под кровать весы, и в момент человек засыпает, тело, весы становятся легче, то есть стали чуть полегче. То есть человек становится легче на несколько граммов. Человек просыпается, тело опять возвращается в исходный вес. То есть вес возвращается. Хотя тут тоже вопрос был, у кого-то становился легче, у кого-то не становилось легче. Вопрос только, есть ли душа у человека. И вот когда мы начинаем видеть то, что человек живет не только физически, но еще есть такие тонкие выражения, и видим, что душа не есть жизнь, то есть человек свободно может быть и без души. Возможно, слышали такое, искра божественного огня, когда у человека есть некая искра огня от отца, которая наделяет его жизнью, в том числе искра в монаде. И вокруг него уже начинает формироваться некий объем сгусток духа, когда индивидуализируется и появляется душа. То есть человек без души живет просто, знаете, как человек наделяется объемом духа при рождении, и он начинает этим жить. Просто живет. Вот почему бывает, что такое, человек или быстро умирает в молодом возрасте, или же живет долго-долго, как эти горцы, там, аксакалы, которые там живут по 100 лет и в полном здравии. Вопрос течения духа. То есть человек, зачастую вот эти актеры, когда проживая жизнь других, то есть дух быстро-быстро-быстро тратится. То есть они как бы... это не плохо, не хорошо, просто это некая скорость их жизни, когда они настолько быстро, активно живут, что дух перерабатывает. То есть отец закладывал некий объем духа на исполнение вот этого. Они могут его исполнить за 100 лет или за 40 лет. И вот человек скоростью жизни своей начинает перерабатывать этот дух, вырабатывать, и в итоге в молодом возрасте относительно уходит отсюда. Или же течение духа в горах. Это все долго. Ну что там, пастухи. Вышел. То есть ну, там особо движения нет. То есть если брать где кишлаки, там, ну, какой там может быть движение? Там особо много разных людей нету. Они живут какой-то однообразной жизнью, и дух тянется. Да, естественно, там и горный воздух, и питание, и то, и все. Это не отменяется. Но сама жизнь способствует тому, что дух начинает как-то растягивать. Кстати, тоже недавно смотрел передачу. Не с синтезом связан какой-то вот отдельный. Здоровье человека. И вот один, то есть ученый тоже рассказывает, то, что здоровье человека, вот мы все считаем там экологии, питание, а это все вторично. Первое, 60% здоровья человека – это здоровье социума вовне. То есть если вовне человека здоровые люди, не в плане физического, а вот именно здоровые отношения, когда не убивают, не вот какой-то, знаете, как вот нормальная, хорошая социумная жизнь, когда и культурно, и все друг друга любят, и вот какая-то вот некая культура внешняя есть, это 60% здоровья человека каждого. А потом уже там процентов 10, 15, 20 там, разделяется, там питание, воздух, экология, вот некая уже другая, то, что, на что мы привыкли обращать внимание. И вот почему вот, одна из задач тоже синтеза, с одной стороны, как можно больше людей привлечь и преобразить, помочь человеку перестроиться на новое явление, когда он не сам по себе, а то он от отца и живет как может. А он начинает выражать отца в первую очередь, когда вокруг, вовне люди становятся другими. То есть вот почему, когда каждый человек начинает являть отца собой. Это вот совсем таким, с одной стороны, и просто говорится, но с другой стороны и сложно в плане того, что как это реализовать. Здравствуйте. Ну, любые другие места садится. И вот этим как раз таки и мы этими самыми же семинарами занимаемся. То есть каждый семинар у нас рассчитывается на отдельную часть. То есть вот у нас первый семинар. Возможно, сейчас немного так сумбурно или как-то вот скомканно рассказал, но это вот, знаете, как пока попытка ввести вас в тематику. То есть первый синтез у нас это образ отца. То есть когда вы начинаете с собой синтезировать подобие и образ внутри и начинаете являть отца собой. Второй синтез это уже синтез слова отца, когда вы начинаете не просто быть, а еще и действовать, и вот некое как слово отца, когда вы и говорите отцом, когда вы начинаете действовать, уже не просто стоять или как-то вот внешне выражать, а еще и действовать. Третий это как раз таки синтез души, когда вы не просто имеете душу, а душа подобна отца. То есть как не то, что вы смогли сложить, развить там, не оценивайте. А вот именно душа, как она должна быть у отца. То есть отец вас наделяет своим вариантом души. Вот чем синтез и занимает, то есть мы идем к отцу и стяжать это не стяжательство, а стяжательство это брать, то есть как воровать или как, знаете, как накапливать. А стяжание это когда ты идешь к отцу и берешь по праву. То есть отец приготовил для нас. Вот все, что он имеет, он готов отдать нам. То есть мы дети его, вот и вы для своих детей, по сути, тоже ничего не жалеете. То есть вы готовы отдать все свое своему любимому ребенку. Вот все свое лучшее. Вот так же отец, он отдает вам самое лучшее. То есть если образ отца, вот идеал, как он выглядит, или как вот его состояние образа, он вас наделяет таким же образом. Ведь образ отца у него самого тоже есть. То есть какой он? Этим он нас наделяет. Вторым это словом отца, душой. Вот если третий синтез это душа. И человек становится душою отца. То есть он такой же, как и отец. То есть душа у него становится идентична отцу. А по развитию, это второй вопрос вашего внутреннего уже развития. Если вы будете развивать ее, душевные качества, она будет у вас развита также. Но стяжая на синтезе, вы получаете некий зародыш или прообраз. Вот как это все должно быть. И по нему, как вот эталонные выражения, вы начинаете уже своей жизнью насыщать, наполнять, активировать, применяться этим, и вы начинаете этим жить. Ну, четвертый синтез, это уже у нас синтез образа или ментал, когда вы начинаете не просто чувствовать, а еще и думать как отец. Когда вы получаете аппарат, ну, такой, чаша отца, чаша Грааля, зачастую это как раз то, что люди ищут. У нас вот многие там чашу Грааля, куда капала кровь Иисуса Христа, и все пытаются внешне найти некую чашу. Такая чаша есть, но люди не видят то, что Иисус, взойдя на крест, получил чашу как, знаете, как тонкое выражение. Вот так же, как и душу. Это, кстати, Иисус первый человек, который стяжал или получил душу от Отца. И второй, это он получил чашу Отца, которая различила его как человека. И разделила демонский глобус, или таких демонов, от человека. И человек стал индивидуален сам по себе. И это вот, если брать историю, возвращаясь к пятой расе. У нас в пятой расе было 4 глобуса. Сейчас это уже не так. Ну вот как историю для вас покажу. А дальше уже это просто, знаете, как информация больше. Был первый глобус, это амарный глобус. Омарный глобус – это существа, которые имеют состояние, так, ну, омары, раки, или вот состояние такое падальщика. Не в буквальном смысле, а вот состояние вампира. Вот, встречали людей вампиры, энергетические вампиры, человек, который пытается жить за счет других. Это не внешне, это внутренне. То есть, когда состояние человека омарности, когда не сам, а когда человек пытается за чей-то счет отвампирить. Кстати, с одной стороны, шокирую, возможно, если кто не знает, вот главой омарного волоса, знаете, кто был? Кто была, вернее? Знаете? Та самая Афродита, которая стояла в раковине, это внешне имела тело красивой женщины, но внутри состояние моллюска. То есть, по сути, она была омаром, которая за счет мужской силы жила, я не помню, не углублялся в эту тематику, в историю, но она была главой омарного глобуса, когда жила за счет других, то есть, ну, за счет мужчин, когда люди, мужчины, превознося ее, начинали отдавать свою жизнь, в том числе за счет нее, то есть она этим и жила. Поэтому, говоря Афродита, вопрос, что вы натягиваете на себя. То есть, если вы хотите быть красивой, как Афродита, или вам делают комплимент, как Афродита, ведь что вы тогда начинаете натягивать, вы становитесь внешне, возможно, и красивым, но состояние «дайте мне», это вампирское состояние, как раз начинает натягиваться через попытку стать как Афродита. Поэтому название Афродита, конечно, оно вроде как по пятой раз и красивое, но если углубляться в этимологию, вот смысл самого слова, то не совсем хорошо получится. Результат не совсем тот, который нам нужен получится. Хотя внешне вроде будет красиво. Второй глобус – это демонский глобус. Ну, демоны. То есть, что такое, кто такие демоны? Демоны – это, по сути, люди, которые не приняли волю отца. То есть, если вот брать историю, у нас была сперва Лемурия, потом Атлантида, потом пятая раса, как арийская раса. Я уж не говорил, вот пятая раса, шестая раса, я уж предполагаю, что вы более-менее к этому, ну, как сказать, знаете. То есть, наступила эпоха шестой расы. Мы воплощались в эпоху пятой расы, это вот он то существо, тот ребенок только родился в шестую расу, вот он может называть себя человек шестой расы, ну, то есть там двое-трое. То есть после 2000-х, после 2010-х годов, где-то вот так можно будет говорить, что дети, рожденные в этот период, по сути лет 5-6, они уже люди шестой расы. Мы пока родились в эпоху пятой расы. Арийской расы. А вот демоны – это существа, которые были людьми в эпоху Атлантиды, когда они развивали разумность, они были разумны, и вот почему-то многие ищут эти скрижали атлантов, всякие там какие-то учения атлантов, пытаясь войти, как-то отыскать, не видя то, что это было в ту эпоху, и она не применима сейчас. Вроде что атланты жили двумерно. И вот тем, что пришел закон отца, то есть воля отца, что человек должен стать человеком пятый раз или человеком арийским. Те люди, которые не приняли эту волю, они ушли, знаете, как вот есть состояние «не моя воля, а твоя отче», когда я принимаю волю отца и действую так, как отец сказал, потому что отцу виднее, как надо. А есть состояние, когда как хочу, так и буду. Вот состояние демонское. Я сказал, упрямство. Как, знаете, вот, бывают такие надписи «Моя жизнь, мои правила». Это как раз таки одно из выражений демонов, когда человек не пытается строиться в волю отца, выражать волю отца, а он пытается навязать другим свою волю. Ну или хотя бы жить своей волей, или своеволен, и по сути приводит к тому, что он не хочет, то есть воля отца такая, он считает, что я остаюсь в этом старом. То есть атланты – это те, которые не захотели преображаться в человека пятой расы. Отец забрал фиксацию своей, ну, поддержки духом атлантов. Они, естественно, оставаясь без поддержки, вот та искра огня, которая фиксируется жизнь, чтобы не затухла, чтобы человек не умер, в защиту этой искры, возник, у него вокруг искры возникало такое состояние, как уголек, такой некий нарост. Почему говорят, у демонов не искра огня, а уголь, уголек, говорит. То есть это та самая искра внутри, которая закапсулировалась, знаете, как вот искра от отца, она не может быть другой. Но вот в защиту ее, от той некорректной воли, которую человек применяет, возник, у него возникает некая структура, которая закрывает эту искру, и она видится как уголек, такой маленький уголек в центре жизни, и человек и теряет душу, с одной стороны, себя имел. Ну и с одной стороны, она как показывает, что он в наказании, с другой стороны. Вот демоны, это по сути те самые люди, которые, с одной стороны, наказаны, с другой стороны, это вот их выражение, когда не моя, не твоя воля, а моя воля. То есть, когда человек входит в состояние «я», моя воля. Поэтому состояние упрямства, по сути, это одно из отражений демонского глобуса. Когда у человека, ну вот, человек может быть выглядеть внешне физически нормальным, но на тонком плане у человека вырастают рога, как защита от, то есть моя воля, защита от воли отца. Вырастает хвост, как некорректное выражение воли. То есть когда человек не некорректное выражение воли, вообще воля человека, воля отца, вернее, фиксируется в позвоночнике. Когда человек живет некорректной волей, то есть он пытается своей волей жить, вырастает хвост. Чем более он своеволен, тем более длиннее хвост становится. Шкура в виде как защита, ну, от внешних воздействий, потому что, ну, человек он голый, потому что отец его поддерживает, а как поддержки отца нету, у человека появляется волосатость, излишность, излишняя волосатость, когда вырастает шкура, и он начинает защищаться от внешнего каким-то волосяным покровом. И вот состояние демона, вот, в принципе, увидели. И, ну и плюс копыта, как защита от матери, когда начинает ее поджаривать, так скажем. И вот состояние демона, это вот когда своеволие, упрямство, это не говорит, что это демон. То есть если у людей проживает такое состояние, бывает, знаете, как он когда-то был демоном. Это не говорит, что это не плохо, не хорошо. Знаете, это не воспринимайте как это сразу с плюсом или минусом. Это развитие человека. Он в таком состоянии был, он, знаете, как обжегся на это, он вот таким стал. Но теперь отец поддерживает только человек, и даже демон теперь воплощается в людей. И проживая жизнь человеческую, преодолевая внешние какие-то воздействия, как-то вот преображаясь, меняясь, человек отсекает свои рога, мохнатость уходит, он начинает приходить в состояние адекватности воли отца. И вот тот самый хвост, кстати, по болезни даже внешним, если радикулит, остеохондрозы, такие болезни позвоночника, это по сути человек в чем-то некорректен, воля, вернее, воля отца не выражается. И когда появляется болезнь или радикулит, или же перелом позвоночника, это уже крайне, когда человек совсем вляпался, и вот инвалиды, у которых отказывает позвоночник, то есть они переламывают спину там, это когда человек уже настолько был некорректен в выражении воли, когда он нарушал волю других, условно. Ну, сейчас не берите на себя, а вообще пример такой. Например, родители навязывают, как ребенок должен жить. Это нарушение воли, свободы воли ребенка. Потому что ребенок это не собственность родителей. Ребенок вообще это индивидуальность. Ребенок должен, родился, пришел в эту семью. Еще вопрос, какой дух пришел в эту семью. Потому что периодически бывает то, что дух ребенка намного выше, чем дух родителей. И вот когда родители начинают навязывать, что там ты должен быть там строителем, я всю жизнь строил там. Мой дед строил, ты тоже должен быть этим. Это, по сути, нарушение воли ребенка. Именно воля отца. Если вот это один из примеров, не тому, что вот все такие. Иногда надо направить, знаете, подсказать, показать. Вот некий путь показать, но вот выбирать себя должен другой. То есть ребенок – это индивидуальность. И ни в коем случае родители не должны настаивать. Они должны воспитать его, воле отца. И вот когда мы берем такой ракурс и начинаем различать, что те же самые внешние болезни, перелом руки, что-то делал не так, перелом ноги, пошел не туда, не в ту сторону, голову проломили, о чем ты думал в этот момент? Вопрос тоже такой. Это символично с одной стороны, вроде как и не смешно с одной стороны, но с другой стороны, все, ничего просто так не бывает. Слышали такое? Случайностей не бывает. Ну, даже если принимаем это, мы зачастую, как, знаете, как в отношении других людей. Вот людям очень любим говорить, вот случайности не бывает. Но когда это к себе, это все случайно. Вот когда себя касается, мы зачастую говорим, что это все случайно, это не должно было бы так. Но опять-таки, случайности не бывает. Если у человека проблема по здоровью, просто это не наказание, это некая попытка воли отца привести человека в чувство, чтобы человек не из некорректности, из какого-то своеволи преобразился или переключился на волю отца, начал понимать, осознавать и как-то действовать по-правильному. Ну, если уж человек совсем уже инвалидом стал, ну, это уже в основном бывает, что за прошлое наказание. То есть, когда-то он так сильно косячил, так сильно жил, так сильно зажигал в одной жизни, что в этой жизни приходится отрабатывать. И это не плохо, не хорошо, это просто, знаете, как один из элементов воспитания человека. У отца вообще нет понятия, плохо или хорошо. Вот этот человек наделяет плюсом, минусом те или иные ситуации. Вот мне больно, это плохо. Я в состоянии благости, это хорошо. У отца нет понятия такого. У отца есть понятие развития. То есть человек, вляпываясь, наступая на граблю, ударяя, он проживает чувство боли, для него это плохо. Для отца это развитие. Он понимает, что человек через этот удар по голове начинает умнеть. Он в какой-то момент отпускает, он понимает, что это грабля, он обходит эту граблю. То есть человек поумнел, то есть он развился. Человек, если развит, он же видит эту граблю. То есть если он понял, что если наступить на граблю, она ударит, он не будет наступать. Значит, урок пройдет, он начинает обходить грабли. Если человек не понял, он наступает на грабли. И это неплохо, это его развитие. И вот в том числе и детям, когда мы пытаемся уберечь от всего, что можно ребенка, мы, по сути, лишаем его развития. Потому что когда ребенок должен на какие-то маленькие грабли наступить, детские, адаптивно ему, но родитель, не давая ему, я не говорю, что вы должны, знаете, как вот, живи как хочешь, нет, вы должны его оберегать, то есть с ребенком не должно ничего случиться, там, в смысле, то, что может его убить. А вот какие-то внешние какие-то явления, когда он там подрался с ребенком, с другим, или через какие-то внешние какие-то вот общения, взаимодействия с другими, не ограничивая его, а наоборот, активируя его на общение, взаимодействие, человек начинает набираться опыта, и он начинает этим взрослеть. Когда подросток уходит из дома, там, поступает в институт, уходит там, жить в общежитие, это неплохо. Пусть там тяжелее, чем дома, надо активировать, потому что человек там 17-18 лет, уходя из дома, начинает развиваться этим. Я вот по себе скажу, я очень много упустил, потому что я жил с родителями. До 25 лет, по сути, я жил с родителями, но я женился, периоды там жили так, сяк, но там квартиры не было, естественно, приходилось жить с родителями. Вот я, уехав только в Челны, то есть я из Ознака, перебравшись в Челны, по сути, только начал развиваться. По сути, вот лет 5-6 у меня пропало, я не говорю, что я не развивался, но вот тот опыт жизни отдельно и те шишки, которые я мог бы тогда набить, набиваешь в более зрелом возрасте, они намного больнее удаляют, потому что теряешь намного больше, потому что тебе, ну если считать, что ты более развитый, тебе дают больше, ты и теряешь за счет этого больше. И вот если бы я тогда осознавал, тогда вот прошел те грабли, которые я мог бы пройти, сейчас уже на эти грабли наступал, и в более особом состоянии ты уже, ну, условно, там, когда ребенок-подросток, вы даете ему немного денег, и человек через умение взаимодействия там, интервенциально, то есть деньгами, там, покупая нужное или ненужное, начинается наработка опыта именно экономической, то есть он начинает управлять деньгами, активируя, стимулируя на умение зарабатывать. Ребенок начинает учиться зарабатывать. И он начинает учиться жить, ну, как сказать, за свой счет. У меня дочь вот в этом году тоже заработала, там такая довольная, там 11 тысяч. И вот приехал в гости, мы пошли вместе по магазину, я ей покупал, и она на свои деньги тоже покупала. И вот насколько у нее было счастье и радость вот, покупать то, что она сама заработала. Вот это такой неповторимый элемент воспитания, с одной стороны, когда ребенок и проживает состояние радости и счастья от того, что она сама себе может что-то купить, а не там не папа, не мама, а вот такое состояние. И вот когда мы начнем ценить и различать, увидеть, что это тоже элемент воспитания и развития, что не надо ограничивать ребенка, не надо пытаться защитить его во всем. ребенок должен переболеть теми болезнями, которые он должен переболеть, потому что это неповторимый иммунитет вырабатывается, и ребенок в будущем будет более сильным и здоровым. Только за что он в детстве переболел то, что он мог. Потому что ребенок переносит болезни детские намного легче, чем эти же болезни взрослых. И вот тем самым мы развиваем, вот если мы не мешаем ребенку, а плавно вместе с ним как бы развиваемся, то по сути ребенок, мы не нарушаем его свободу воли, то бишь не входим в состояние наказания, у нас со спиной проблем, и помогаем ребенку зайти, то есть развиться. Он начинает более активный, более развитый становится. Вот когда мы начинаем различать, что вот эти болезни не в наказании, а как развитие, то вот та же самая язва желудка. Ну, если вот брать буквальную аналогию, то есть желудок что делает? Переваривает. Если язва, то по сути это какая-то некая болезнь во время усвоения. То есть, а человек, вот, знаете, ты такая язва, когда человек такой язвительный, когда он пытается зацепить, как-то ужалить, как-то вот состояние, когда человек на пустом месте пытается как-то или обидеть, или вот съязвить, или как-то вот. По сути, вот такие человеки склонны к этой болезни. То есть у него появляется или изжога, или вот такая излишняя кислотность. То есть человек из язвы внутренней, то есть внешней, появляется язва внутренняя, то бишь в желудке, или в пищеварительном. То есть вот я не специалист в плане расшифровки здоровья, там есть некоторые общие моменты. Но вот если мы увидим, что любая болезнь – это не наказание, а попытка отца через внешние законы нас привести в чувство, и тот же самый рак, кстати говоря, болезнь вроде такая смертельная, хотя рак – это болезнь обиженных. То есть когда человек в чем-то настолько обижен внутри на кого-то, у него появляется рак, потому что это даже не с точки синтеза, это в принципе… Из других источников это есть информация, потому что там Лазарев читал, там, когда он описывал, то есть женщина, девушка на последнем стадии, то есть там уже метастаз, там уже вот буквально там остается ей месяц или сколько-то, то есть уже все, последняя стадия. Он объясняет ей почему, причину, то есть человек был обижен на кого-то очень глубоко, он может быть даже и забыл про это, но вот если мы выявим, на кого человек был обижен, и покажем, что вот из-за этого, то есть не потому что… Обида почему возникает? Когда человек видит, что он виноват. А когда я понимаю, что я во всем виноват, на кого мне обижаться? То есть рак, по сути, может появиться, если я ни на кого не обижен, а в том числе и на себя, потому что на себя обижаться – это тоже обида. Когда человек прощает искренне, рак уходит. Потому что даже вот передачи были, там, что американцы, кто-то где-то смотрел, там, когда там мужчина тоже рассказывал свой опыт, когда он… Тоже последняя стадия, он, все, умирать. Врачи уже все крест поставили, он говорит, а что мне делать? Пойду, говорит, по всем знакомым, и вот, пускай во мне хоть какой-то хорошей памяти останется. Я пошел, как проехался по всем родственникам, знакомым, вот, со всеми помирился, помирился, полностью, чтобы, хорошей памяти осталось о нем. Приезжает, все, говорит, рака нет. Все врачи в шоке, на фотографии там все, рак последней стадии, а рака нет. Человек неосознанно, подсознательно, вроде как он не специально, но вот через такой опыт он простил всех, и рак ушел. И вот когда мы видим так, что рак это не какая-то смертельная болезнь, которую мы вот от экологии, там, от неправильного питания, от неправильного образа жизни, нет. Это от неправильного образа мысли или внутреннего состояния, когда я внутри в чем-то не прав. Когда я обижен, тогда появляется. Если нечем обижаться, то когда есть все приятия, то и раку не на что цепляться, потому что все болезни в человеке есть. А какой из них включится, это как инструмент. И вот, когда мы так видим все это дело, и вот начинаем видеть, различать, то есть состояние демона, по сути, оно уходит. То есть, когда неприятие воли отца, а ты встраиваясь в волю отца, плавно живешь. Знаете, как вот можно увидеть волю отца как некий ареал, то есть вот там ты в ней свободен. То есть не значит, что ты, не воспринимайте волю отца как некое закабаление, некое вот такое вас зажали. А все просто, когда ты делаешь, что хочешь, но при этом не нарушаешь волю отца. То есть ты в профессии, любую профессию, в чем ты хочешь реализоваться, естественно, не нарушая законов. Законы государственные – это воля отца прямая. Не нарушая законы. То есть не убивая, не воруя, не чего-то такое делая. А вот в этом ты свободен. И вот ты в этом реализуешься свободно, не нарушая волю других людей. Потому что каждый индивидуален, и каждый стоит пред отцом один на один. И никто, ни муж, ни жена, ни дети, ни родственники, они не мои. Мы все, в следующем воплощении мы, может, и не встретимся даже. Там, с родственниками, с детьми, будем в разных других жизнях, другими, будем другими людьми, и у нас будет другое окружение, мы будем совсем другими. И тогда, ну, есть только отец и я. А вот все мы – это некое выражение отца. И вот когда я начинаю видеть себя как один на один перед отцом, что я есть отец, отец во мне, и я как клеточка отца нахожусь в его теле. И все мы не люди, ну в смысле не в смысле люди, а в смысле не там Оля, Катя, Петя, а есть в первую очередь о неге отца, что каждый из нас есть отец. А потом уже его внешнее выражение, как женщина или мужчина, или как по имени, или там родственник, не родственник. И вот когда мы переключаемся в первую очередь видеть отца в каждом, а потом уже следующий этап внешнего восприятия, что он дед или какой он, то тогда мы вот в состоянии осуждения, с одной стороны, уйдет, потому что, ну, я его люблю как омегу отца, он имеет право быть таким, как есть. Каждый алкаш имеет право пить. Это его свобода воли. Мы не имеем права навязывать ему что-то. Если он просит нам помочь, нас помочь, тогда мы должны помочь. Если он не просит, а вот со своей свободой воли пьет сколько хочет, ну, естественно, он мне не мешает. Ну, живет там себе по себе, ну, его свобода воли. Это его элемент развития. Вот, знаете, как душа должна нахлебаться алкоголем вот настолько, что в следующем воплощении сказать, что я это не хочу. Вот у меня не было тяги к алкоголю зачастую не потому, что там воспитали правильно. Воспитали меня как обычно. Вокруг меня и пили, и курили, и, как вы знаете, как, не в смысле запой, а вот, ну, пили. То есть я жил в обычной среде, я тоже выпивал. Но вот, знаете, как тяги к алкоголизму или как вот запой не было. Просто по той причине, в одном из воплощений мне этого хватило. Скорее всего, в одном из воплощений я напился настолько, что моя душа записала как запись, что это плохо, это мне не нравится. То есть, ну, алкоголизм и ЦРУ, они понимают, что это неправильно. И вот когда человек записывает, что вот, ну, неправильно. В этой жизни уже опыт есть. Почему многие, одни хотят попробовать все, а другим этого не надо. Да потому что опыт уже есть. Потому что в одной жизни человек уже напробовался и наркотиков, и алкоголя, и табака, и вот это все уже преодолел, в нем как запись опыта это осталось. В этом воплощении его не тянет ни к наркотикам, ни к алкоголю. А кого-то нет этой записи. И не нам судить, почему он это делает. Мы вправе подсказать, помочь ему, то есть не вляпаться, то есть всеми силами помочь этого не делать. Но если человек это делает, то это его свобода воли. Мы не имеем права его осуждать за это, потому что он этим учится. И вот отец, если смотреть ракурсом, знаете, как не этой жизни родился, умер, их как плохо прожил, а вот ракурсом, знаете, как вы родились, отец вас сделал, ну, как сотворил, и вот ваша жизнь. И вот некий отрезок этой жизни, вот ваша жизнь, по сути, умещается в эту точку. Вы родились, вы когда-то умрете, ну, в смысле, уйдете отсюда, то есть вы не умрете, а вы уйдете из этого воплощения. По сути, это один миг вашей жизни. И когда мы начинаем воспринимать эту жизнь не как вот от рождения до смерти, а как вот синтезом многих жизней, потому что таких точек будет, и сколько этих воплощений еще будет, а сколько их было. И вот если мы начинаем смотреть, что мы когда-то там жили, и мы накопили некий объем знаний, бога. Почему многим вот эзотерики или какие-то такие, хотя бы прийти сюда легко и просто, потому что они понимают, что, вернее, ну, пришли сюда с осознанием, что это надо. Потому что опыт какой-то сложился в прошлом, таких же самых учений. То есть когда человек чему-то обучался, для него карма, чакра, дхарма, это не такие страшные слова, а вот, ну, обыденные явления. То есть он понимает, он свободно в этом взаимодействует, и ему не страшно, просто опыт есть. А для кого-то это, знаете, как темный лес, ему это неинтересно. Для кого-то ведь скажи, карма, что ж какие-то страшные слова, зачем мы жили без кармы, все нормально было, как вот карму прописали. Это вот как раз-таки нехватка знаний, опыта. И он неплохой, он такой. Просто человек, ну, как сказать, вот такой элемент развития, он еще не дорос. Не смысл, что мы такие переросли, а просто вот у каждого есть своя скорость, и не нам судить, кто какой. Следующее воплощение, может, он быстрее и дальше нас уйдет, чем мы. Это уже вопрос нашей дальнейшей жизни. И вот когда мы начинаем вот так вот различать, смотреть на жизнь, то начинаем принимать волю Отца. И вот то, что сейчас, по сути, эпоха шестой раз началась, то есть, по сути, воля Отца пришла. Как мы это воспримем? Примем мы ее и пойдем воле Отца принимать. То есть, чтобы принять волю Отца, надо сперва прийти к Отцу и войти в эту волю. Вот, по сути, практикой мы это и занимаемся, когда мы выходим в зал к Отцу и, заполняясь Отцом, по сути, входим в волю Отца и начинаем перестраивать нашу жизнь на жизнь с Отцом, или в Отце, или Отца в нас. И тогда уже нет развлечений. То есть мы начинаем не Отца видеть не где-то в церкви или в мечети. И чтобы поговорить с Отцом, вам не надо идти в мечеть. Это, кстати, тот самый конфликт Петра и Павла, когда Петр говорил, что не надо... Сейчас боюсь напомнить, но вот Петр вроде говорил, что, чтобы прийти к Отцу, надо строить храмы, а Павел говорил, что не надо. То есть Отец в каждом. И даже дома у себя, да, в любой момент, вот сейчас Отец во мне, и чтобы с Отцом поговорить, не надо куда-то идти. Не нужен мулла, не нужен священник, нужно просто обратиться к Отцу. И вот это как раз таки, когда мы начинаем жить с Отцом, вот состояние демонства и уходит, когда я начинаю принимать свободную волю Отца, я живу с Отцом, я человек. Кстати, если демоны пятый раз, то есть демонство шестой раз, опять-таки пытаются возродить темные, так скажем, в том числе через нетрадиционный вид любви. Если человек вошел в эту некорректность, то есть когда мужчина-мужчина, женщина-женщина, это не воля Отца. Когда человек пытается поменять пол, это не моя воля. То есть, вернее, человек пытается своей воле передавить волю Отца. Ведь тело дал Отец. Не родители, не родители. То есть Отец заложил в родителя, через родителя, через кого сотворился ребенок. И если человек начинает пытаться менять себя, в том числе через операции пол, тяга к любви нетрадиционно, через что не рождаются дети, это нарушение воли Отца и, по сути, демонство новой эпохи. У человека тут же, вот знаете, как вот, через это уходит душа. Человек начинает этим заниматься, то есть человек автоматически теряет душу. Убивая через какую-то страшную смерть, когда человек, вот знаете, как убил, не из защиты, то есть не защищая свою жизнь, жизнь своей семьи, а просто убил там или за деньги, или за что-то, через какое-то страшное убийство, человек тут же автоматически законодательно теряет душу. То есть он перестает быть душевным, то есть душа уходит. Он живет, он не умирает, он просто теряет душу, он становится ну, как вот бездушным. Ну, по сути, убийцы они такие есть. То есть душевный человек обычно не убивает. Если убил из-за каких-то своих корыстных интересов, то он тут же автоматически теряет душу. И вот попытка восстановить демонство новой эпохи, это как раз-таки попытка через Европу ввести нетрадиционные взаимодействия семьи, то есть когда не есть отец и мать, а есть родители один и родители два. Это как раз-таки прямое нарушение воли Отца. Ведь отец и мать в семье – это выражение отца и матери планеты. Это такое отражение. И вообразите, вы отца называете родитель один. Он вас не поймет. Вот вы к отцу, если будете обращаться родитель один или к матери планеты родитель два, вас точно не поймут. И наказание пропишут тут же. Поэтому вот состояние, почему Россия держится, то есть... У нас, во-первых, это сильно, то есть вот вера России сильна верой. А вера, она как раз-таки помогает нам преодолеть любые вот такие демонские тенденции, когда нас пытаются ввести в некорректное, неадекватное состояние. Вот если Россия войдет в состояние, когда у нас будут родители один, родители два, и однополые браки будут разрешены, то мы перестанем быть метагалактической державой, или вот как государство, которое выражает отца. И сразу же впадем в состояние демонства. Это вот, это на будущее. Сейчас пока просто как информацию возьмите. Третий глобус. Это у нас человеческий глобус. Вот здесь, кстати, в пятую расу это был самый малонаселенный глобус. Не потому, что людей было мало. Людей было много. А вот внутреннее состояние человечности или человека было очень мало. Все в основном были или в демонстве, или в амарности, когда по подобию человек, а внутри леопард сидит или же демон. И вот на погружениях, вот в практиках, иногда периодически вот как раз выводя человека, видится или хвостатость, копытность, рогатость, или же вот как раз состояние щупальца. Пример тоже такой рассказывали, когда один тоже, не я, а слышал просто, человек рассказывал, пришел как на кассу, магазин, супермаркет, очередь, и передо мной стоит вот типичный омар, вампир. Тело человек, а на энергетике у него такие щупальца вырастают. А касса – это сосредоточенный энергопотенциал, то есть деньги – это энергопотенциал, то есть это некий заряд энергетики. И каждый человек там со своей, там, ну, в кассе это как раз таки концентрируются там деньги. И вот человек стоит в очереди, такой потихоньку подошел, и такой прям, там мы посчитали, он вздохнул, так медленно все. Ну, внешне медленно, а внешне, а внутри, там как на тонком плане двигается, щупальца облизывают вот это все, кассу облизали. Деньги, все, весь прилавок облизали, они, ну, как сказать, очистили. Он все это стянул, потихонечку так открыл, дал денежку, вздохнул, взял, там, потихонечку подумал, вот так медленно-медленно ушел. Пусть у него, говорит, так хорошо все чисто, говорит, все вылизано было, энергетически, не внешне, энергетически. Вот почему у нас многие тонко чувствующие люди проживают, в помещениях или грязно энергетически, или же наоборот, вот чисто, красиво. Я, честно говоря, когда был подростком, когда еще синтезом не занимался, у меня мать, она такая увлечена этими делами, она очень чувствует, чувствительная к этому делу. И вот она тоже там, я всегда удивлялся, приходит какой-то там, кому там в магазин какой-то, ой, так тяжело, что-то так, это, такая энергетика. Дети как энергетика, зал как зал, комната как комната. Заходишь, ну, мужское тело менее чувствительное, поэтому ну, заходил, комната как комната, вроде чисто, вроде нормально. А вот у меня какое-то вот ощущение, что там грязно, вот энергетика такая тяжелая. Такая. Сейчас уже потихоньку начинаешь когда настраиваться на это, начинаешь проживать и энергетику, вплоть до запахов, когда ты от человека начинаешь проживать не вот чистоту внешнюю, а вот запах энергетики. Это как раз тонкое тело начинает ощущать, осязать или же вкус. Вы не попробовали, а у вас возникает вкус или цвет. Не обязательно продуктов, а вот именно вкус человека, не в смысле, вот, знаете, как вот не вкус мяса, а вот какая энергетика по вкусу. Это как раз тонкое развитие, когда человек развивает свое тонкое тело, и он может различать или запахи, или цвета, или же вкус цвета. Тоже передача какая-то была, там мужчина говорит, какого цвета, или вкус какого цвета, то есть, или цвет какого вкуса. То есть, умение из продукта, вкус продукта переводить в цвет, какого цвета. Или же, наоборот, какой цвет какого вкуса. Это как раз тонкое развитие, когда человек настолько развил свое тонкое тело, что он может вот не только физически, а еще и вот тонко вот это все воспринимать. Вот, это как раз-таки мы человек развивает в себе и потихоньку ну, как, учимся этим применяться, этим жить. Это у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то вообще не открывается, у кого-то это всегда было. У каждого свое индивидуальное развитие. Я сейчас не говорю, что вы все там начнете это все воспринимать. Если захотите, будете. Не захотите, оно не обязательно, знаете. Это не говорит, что у вас этого нет. Я сам, честно говоря, специально это не делал, просто я когда обратил внимание, когда по телевизору вижу человека, он так что-то рассказывает, вот, ну, человек в возрасте, и мне появляется проживание запаха тухлости. Ну, это такая старая, протухшая энергетика. Человек, когда заструктурировался в своем, он вроде умный, ну вот он в своем, он не берет ничего нового. Когда вот, возможно, проживает такое состояние, когда человек, он вроде как может, но не хочет ничего нового. То есть мне уже поздно меняться, мне уже ничего не надо, мне вот свое, там даже свое. И у человека энергетика застаивается, то есть не обмениваясь ни огнем, ни энергетикой, энергетика застаивается, начинает протухать, начинает вонять, пахнуть, попахивать, ну и всякое разное. Или же наоборот, человек активный. Вот учеников было такое выражение, когда приходил учитель, появлялся запах розы. То есть запах учителя был пропитан такой запах, тонкий запах розы. Вот когда человек развитый и вот в таком состоянии, ну, как учитель проживает, это не значит, что учитель роза. А вот запах такой. И многие хотели быть розы в саду учителя, хотя это тоже некорректно, потому что роза это растение, а человек это человек. Роза даже не животное, роза это растение. А человек должен быть человеком и стоять человеком перед учителем. Ну вот, это у нас был самый малонаселенный глобус. Глобус, сразу скажу, это история, глобусов сейчас нету. Сейчас все воплощаются в человек, и демоны, и четвертый глобус у нас ангельский глобус. То есть все ангелы жили вот здесь. То есть они были выше человека. Ангелов достаточно много. Ангелы, архангелы, возможно, там по истории как-то слышали. И ангелы, они как раз-таки были как посредники между отцом и нами. То есть задача ангела, любого ангела, это донести волю отца до человека. И вот они были лишены своей свободы воли. Не лишены, то есть они не имели своей свободы воли. И основная задача была просто принести, вот отец сказал, что вот тому-то надо вот такую-то волю, и они несли, причем зачастую даже некорректно несли, когда по головам, убивая людей, носили до кого-то конкретно кого-то какую-то волю. То есть они зачастую не разбирали методов, они просто, вот, знаете, вот, как там, бульдозер, надо просто донести. Они могли убить, но вот кому надо, они принесли. Вот, если надо, чтобы кто-то стоит между ними и тем человеком, они свободно могут убить и принести. Это не потому, что они убивали, но такие тоже варианты бывают, потому что это существа в более тонком мире, они как не имея свободы воли, делали как могли. Ну, с точки зрения отца смерти нет, поэтому как бы это все нормально воспринималось. Не нормально в смысле, что они убивали, а не так плохо, как вас должно быть показалось. Но вот, когда отец принимал решение, кого же он будет дальше развивать, ангелов или демонов, ангелов или человека, только потому, что человек имел свободу воли, он мог развиваться, и было разнообразие человечества, а ангелы не имели свободы воли, и по сути это были животные метагалактики, потому что крылья, по сути, это некая животность. То есть на планете они были ангелами. Но если переключаешь на другой элемент развития, то есть на метагалактику, то есть это более масштабное явление, когда мы переходим в метагалактику, то развитие ангелов переходит только из состояния ангелов в состояние животности. Это не потому, что ангелы плохие. Человек вообще переходит в состояние растений. То есть для метагалактики человеческое развитие вообще растительное развитие. И вот человек планетарный для метагалактики, ну для Вселенной, это растение. Только если человек перешел уже в метагалактику, метагалактика начинает его воспринимать как человека, и он уже переходит из состояния растительности в состояние человека. Теперь ни один из глобусов не поддерживает, то есть глобусов нету. И все ангелы, демоны, омары, все воплощаются в человека, и отец воплощает только человека. Все ангелы, которые не приняли эту волю и решили, что не будут воплощаться в человека, ушли на свою планету. Есть такая планета, Вулкан называется, это центр Солнца. Вот вы видите, что Солнце это только в нашей мерности видится как некий шар огня, то есть некий такой плазмоид или какой-то газовый гигант. В иной реальности, если мы переключимся на другое восприятие, то это видится как атмосфера планеты. То есть Солнце это не газовый гигант, а какой-то вот просто планета со своей атмосферой, и там свободная жизнь такая же, как и здесь. Наша планета также, это даже ученые, кстати, пришли к этому через какие-то измерения, то в иной реальности, более низкой, наша планета воспринимается как Солнце. То есть вы понимаете, что мы живем в атмосфере, а в иной реальности наша планета воспринимается как Солнце, как ну, горящее Солнце. Ну, это вот из истории, то, что вот у нас было, и вот мы это все благополучно преодолели, и теперь тем, что мы своей свободой воли переходим из человека пятый раз в шестой раз, то есть теперь нет необходимости поток устраивать, как то, как устраивали атлантам или лемурийцам, когда воля отца приходила, знаете, как было проще всех снести всю жизнь, убить, оставить некое сгусток, ну там несколько человек, как начинатели, и оттуда уже по новой начинать, как вот Ной в ковчег, когда всю жизнь утопили и начали по новой. Сейчас же мы преодолели, почему вот многие там все ждали конца света. Конец света, он в принципе прогнозировался и планировался. Но тем, что мы преодолели этот этап и сознательно своей свободой воли вошли в волю Отца и в новые законы, то есть эпоха 600 раз началась, и мы сами своей свободой воли начали меняться, и меняться, и нас больше и больше, решением Отца как раз-таки вот конец света, или как с Атлантами закончили, такого уже не будет. То есть это все переключилось на иное развитие. То есть мы теперь сознательно воплощаемся, теперь сознательно меняемся, но элементы катаклизмов не отменяются. То есть теперь из чисто стихийных катаклизмов это все переключилось на наш внутренний. То есть когда мы политические, социальные, экономические кризисы, то есть мы преодолеваем наше старое развитие пятой расы через кризисы такие внутренние. То есть не через катаклизм. Ведь если бы вроде был бы катаклизм, и там 99% населения умерло бы, то население, которое начало бы жить, продолжает, то есть шестая раз началась бы из какого-то, ну, она бы уже началась по-новому. И вот то, что сейчас у нас экономика и политический строй, он был бы совсем другой. И какая бы экономика была бы, она была бы, ну, мы не знаем. Она была бы другая. Другие меры и цены были бы, и по-другому все воспринималось бы, и политический строй был бы другим, но он был бы другим. А вот только за счет того, что, ну, мы преодолели, но вот 7 миллиардов населения-то есть уже, оно же привыкло жить по-старому, и вот в преодолении это, то есть сейчас отец прекратил поддержку и энергии, и светом, и духом пятую расу, мы теперь через вот такую ломку кризисов, мы перестраиваемся, ну, потому что те же самые ученые отмечают, что наступил не экономический кризис, а цивилизационный кризис, когда цивилизация по-другому, то есть по-старому развиваться не может. Тут уже все включается, и экономику, и политику, и наше внутреннее, то есть взаимодействие социумное, когда вот по-старому не получится, и все это начинает рушиться. То есть сами видите, там и границы меняются, и вот те же самые мигранты, и тот же самый ИГИЛ, это по сути некие агонии пятой расы, когда через какие-то некорректные вот такой внешние показывают, что все закончилось. То есть пятая раса закончилась, началась агония. А агония, она бывает такая, неприглядная. И вот эта вся грязь начинает вылезать. Это не плохо, не хорошо, это просто вот так есть. Мы должны преодолеть и вот тем объемом огня, который, тем образом Отца, который мы сами меняли себя, то есть придя к Отцу, взяв, стяжав образ Отца, мы, преображая себя, чем больше таких людей, которые начинают эманировать огонь и образ Отца физически, мы начинаем преображать состояние. И вот внешне, то есть тем объемом огня мы начинаем, знаете, как, или придавливать, гасить те некорректные явления и войны, и какие-то кризисные явления, когда людям не будет хотеться этого делать. Ведь это же, знаете, как вот нужен некий большой объем огня, чтобы у человека состояние агрессии преодолеть. Или пережечь, или преодолеть. Это вот как вот, когда вы ходите по красивой, вот знаете, как раньше, когда вот в 90-х годах в Европу поехали, все восхищались, как там красиво и чисто. И даже смотреть не хотелось. Это вроде, что состояние такое же, когда вы в среду чистой заходите, у вас нету, у вас пропадает желание гореть. То есть если вы пришли в чистый ухоженный там сад или куда-нибудь там на улице и видите, что люди поддерживают чистоту, есть желание не сорить. То есть чисто там, не там, где убирают, а там, где не солят. Если же вы видите там гадюшник, он приехали на природу, там все в бутылках, все в грязи. Люди что они делают? Ну, тут и так насорено, ну и что тут, я тоже. И начинают так же гадить. По сути, они начинают так же плодить. Они погадили, другие пришли, тут же все нагажено. И вот такой процесс усиления. А вроде, что у вас появляется вот состояние чистоты, вот среды огня, которые поддерживают чистоту, среду, когда вы, даже если внешне не так уж и чисто, а вот сама среда энергетики такая чистая, что вот состояние желания внутри нагадить, там, посорить, что-то сделать, сломать, что-то пропадает. Это вот как раз-таки такой нелинейный, с одной стороны, вот такой внутренний этап развития, когда мы не внешним, а внутренним, меняя среду, энергетики, огня, духа вокруг меняется состояние. Вот если мы можем посмотреть на город, город очень сильно преобразился. У нас даже вот те, кто не в синтезе, люди ходят, восхищаются, там, гости приезжают. Такой красивый город. Вот вспомните лет 5 или 10 назад, какой он был и какой он сейчас. А какой он будет? Ведь это тоже наше, как сказать, мы этим тоже, как сказать, наш вклад в это тоже есть. Тем, той средой огня, которую мы создаем, тот образ отца, который мы несем, мы потихоньку начинаем создать среду, где человек начинает проникаться в этом состоянии, он тоже хочет быть как отец. То есть он начинает потихоньку, у него появляется душевность, появляются некие иные мысли, иные смыслы. Это не говорит, что все вдруг сразу поменялись. Нет, для этого нужно очень много сделать и очень много людей преобразить и поменять на новое. Но вот чем больше таких людей будет вокруг нас, вот вы даже придя сюда, пройдя синтеза, от вас начинается эманация, излучение огня. Кстати, про огонь не говорил. То есть я пятый раз, и обычно люди занимаются энергией и больше духа, то есть они знали энергию, свет, дух. Дух это была вершина, то в шестой раз человек начинает жить, переключаться на жизнь огнем. В пятый раз это было невозможно, потому что огонь был у отца. Отец теперь перешел в иное состояние, то есть у него теперь внутри синтез, а нам передан огонь, и мы теперь начинаем жить огнем. И человек переключается на жизнь огнем. И вот огонь это более высокая такая субстанция, которая уже в себе синтезирует и энергию, и свет, и дух. И вот огонь как вершина, и как синтезирующий в себе. И можно увидеть как? Можно брать снизу, то есть накапливать энергию, потом свет как некие знания, потом дух как нашу дееспособность, а потом входить в огонь. А можно взять огонь и из него уже входить в дух, свет и в энергию. То есть есть два пути от матери и от отца. И вот путь от матери это постепенный путь, когда мы потихоньку как встал на одну ступеньку, усвоил, потом опять встал, достиг. А есть путь отца, когда отец вам дает сразу все, а вы этим тогда начинаете усваивать. И вот в своей жизни, вот отец, метод синтеза как раз таки идет от отца, когда отец не потихоньку дает вам адаптивно, а он дает вам не по подобию сразу все. Вот первый синтез дает вам образ отца, он не дает вам понемножку. Отец, образ отца вообще из 256 позиций. Он не дает вам по одной позиции. Он дает вам все 256 сразу, и вы потом меры жизни начинаете ее расшифровывать потихоньку, и вот как-то, знаете, скрываться в вас начинается. Это не значит, что вот так вот вы стяжали, и вы сразу поменялись. Это такой процесс постепенный. Хотя изменения по себе вы можете прочувствовать, потому что у нас есть рекомендации даже, знаете, как многие говорят, я прохожу, ничего не меняется, а все меняется. Рекомендация сфотографироваться, вот, камера есть, вот, фотоаппарат или себя, или как надо. Сфотографировать сегодня и на 16-м синтезе. И какой вы будете. Ну, если вы, конечно, захотите 16-й синтез пройти. И просмотреть разницу. Потому что разница существенна. Потому что даже по здоровью человек очень сильно меняется. Я по своей матери сужу, она тоже до синтеза очень такая... Как сказать, человек был на грани, так скажем. Потому что у нее две сестры. И вот когда они меня встречают, там, когда в гости к ним съезжу, как она там говорит, ну типа, как у нее здоровье? Человек, было видно, что уже вот недолго осталось, потому что у нее уже состояние, тут даже не внешнее, а вот, знаете, излучение жизни кончалось, то есть иссякал, то есть заряд энергии, когда вот жизнь уходит, и человек проживает, что человек уже немного осталось. Даже если он внешне свободно ходит, то, а вот то излучение жизни кончается. И вот пройдя синтезы, вопрос, как она там, уже отпал. Уже никто не спрашивает, как у нее здоровье. Все понимают, что все нормально. Вот состояние жизни поменялось, вот появились другие эманации, излучения, когда от тебя эманируется не только жизнь, а еще вот такой некий заряд жизненности и духа, и света, и энергии. И ты начинаешь по-другому, тебя начинают по-другому воспринимать. Там опыт был тоже, одна женщина в возрасте, не мой, это рассказывая, такой старый опыт, пример, вернее, когда женщина в возрасте, уже там давно пенсионном возрасте, прошла синтезы, проходит, вроде как ничего не меняется. Она там пришла к ведущим жаловаться. Ну, говорит, я как прохожу, говорит, а что-то как-то ничего не меняется. И говорит, такая история, ты поменялась. Ну, в итоге возвращается она домой, там сидят во дворе подружки ее старушки, и одна там увидела, говорит, ба, да ты, говорит, откуда такая, говорит, Ты на каком курорте отдыхал? Ты почему такая? Ты где так отдохнул? Ты так хорошо выглядишь. То есть человек, который там, ну, раньше ее видел, какой-то период не видел, и потом, увидев ее по новой, очень был удивлен изменением. То есть мы же, знаете, как вот говорят же, чужие дети быстрее растут, чем свои. Потому что мы своего видим, и себя мы видим постоянно в зеркале, мы как-то воспринимаем это как, ну, как естественным. А если вот брать на как период отсюда и вот так, и посмотреть, есть две большие разницы. И вот тогда ей показали, что она поменялась, то, что люди там не верят, что так можно преобразиться просто никуда не там. То есть они думают, что она на курорт съездила, на какой-то санаторий отдохнула, что так сильно преобразилась, и она такая красивая стала. В итоге она там возвращается, там, к ведущему приходит, там все вот классно, говорит, мне тут показали, то, что я, оказывается, все-таки меняюсь. То есть изменения есть, оказывается, это мы не замечаем. И я по себе могу сказать, изменения есть, а на себе и по здоровью есть изменения, и по мироощущению. Вот у меня родственница тоже задает, ну ты ходишь на себе, ну и что ты, говорит, что ты поимелся-то? Вот человек пытается увидеть неким внешним, то есть больше денег стало, машина покруче, там дом побольше. Когда вот так воспринимаешь, ну да, синтез не помёк. Хотя он к этому ведет, то есть если преодолеешь себе какие-то некорректности, если тебе это надо, то свободно можно и много денег, и машину, и это. А вот когда ты начинаешь объяснять, то что мировоззрение поменялось, то есть смыслы поменялись, когда тебе не цепляешься за деньги как смысл жизни, а меняешь смысл на другой. И деньги становятся важным элементом, но только частью. Ведь у многих же семья, смысл жизни, дети, смысл жизни. И вот вся жизнь крутится вокруг семьи. И вот все, вот весь смысл это семья, дети, там деньги, у кого что, у кого-то бизнес. И вот вся жизнь построена под это. И он не может из этого вырваться, и вот он. И когда что-то не получается, он разочарован. Или же наоборот, дети выросли, уехали, разъехались. А смысл-то где? А что дальше? А внуки? А внуков нету. Или внуки есть, но они где-то далеко. И в итоге человек остается, знаете, как доживать то, что он живет. И в итоге там 60, 70, 80. Ой, я уже старый, никому не нужна. А смысл потому что нету. Поэтому у вас какой смысл? Вы сколько лет хотите жить, кстати говоря? У всех стандартно лет 70-80, ну 90 это уже очень хорошо будет. А правда, что человек должен быть минимум лет 150-160. И при этом не дряхлым, немощным стариком, а здоровым. Ведь ученые даже говорят, что старость это болезнь. Человек не должен быть старым и больным, он должен быть... Нет, возрастные изменения никто не отменяет. То есть в 100 лет выглядеть как 20-летний, это сложновато будет, наверное. Но выглядеть вполне достойно, ну, условно, в 100 лет быть выглядеть как 50 лет. Или там 150, как 60-летний, но при этом быть в полном здравии, сильным, то есть как бы общаться, ходить, то есть вот не с клюкой скрученным сидеть возле подъезда и сплетни собирать, а свободной активной жизнью жить. То есть это, знаете, сидят возле подъезда, когда нету смысла. Человек, у которого есть смысл, он занимается тем и этим, он увлечен и с парашютом прыгает, там, и путешествует, и туда, и сюда, и он полон жизни, он уж чем-то занят. Тогда какие 100 лет? Мне этого мало. Дайте мне 150, 200, 300, тогда я удовлетворю свою потребность в жизни. Вот когда мы начнем так, и вот это ментально уберем, что 70 лет пора умирать, и вот это, если ты в 50 лет проснулся, и у тебя ничего не болит, значит ты умер, это же ненормально. Ты должен в 100 лет просыпаться и полным сил, здоровья, и ничего не должно болеть. И при этом ты здоров и живой физически. Это вот это нормально. Вот это есть. Когда мы вот научимся, для начала внутри ментально, знаете, как вот есть такое выражение, как по русскому радио, я собираюсь жить вечно, пока все идет нормально. Вот примерно в таком. Я собираюсь жить вечно. Я собираюсь жить 150, 200 лет. Это не значит, что вы столько проживете. Я не гарантирую, у каждого свои критерии. То есть, больше того, что отец вам заложил, вы не сможете прожить. Но в том числе обосновать отцу, зачем мне эта жизнь, можно. И продлить свою жизнь можно. Потому что были прецеденты, когда вот ведущий, он молодой был тогда. Он прожил смерть. То есть когда, знаете, как объем дух ушел, он живет огнем, то есть дух ушел. По сути, он умер. Но тело живет, но живет за счет объема огня, потому что в огне есть дух. И он не понимает, почему. То есть, ну, дух ушел, по сути, там, как на суд к отцу. Он, выйдя к отцу, то есть попросил продление. То есть он обосновал отцу целесообразность его жизни здесь. Мне нужно то-то, мне нужно... Увидеть свадьбу внуков, это не обоснование. А вот именно целесообразно для отца, что он что-то полезное для других, там, провести семинары. То есть он обосновал тем, что мне еще продолжение нужно, то есть синтез надо вести, то-то надо делать, то-то надо делать. То есть он обосновал отцу, почему отец наделяет его новым объемом духа. Человек продолжает в этом теле спокойно дальше жить. Звучит как фантастик, согласен. Пока возможно, знаете, как не берите за веру, возьмите как, знаете, как и так возможно. Знаете, как вот, я не призываю вас верить мне прямо вот голословно. Вы просто, знаете, как отпустите, есть такая позиция, непредубежденность. Возьмите это непредубежденно, просто возьмите. А потом потихоньку встраиваясь это, и вы начнете решать, правда это, неправда, возьму, не возьму. У нас просто разум есть такой, фильтровальщик разум, он начинает, не взяв, начинает отсеивать. То есть он сперва, это верю, это не верю, не берет, не входит в это. А надо войти в непредубежденность, когда ты взял это целиком, вошел в это и начал проживать. Правильно, неправильно, нужно, не нужно. И вот после этого уже принимает решение. Вот у нас многие говорят, там, они еще этого не узнали, говорят, а это чушь какая-то, а это ерунда. Это такое состояние предубежденности. И в итоге человек теряет этапы развития, когда он мог преодолеть, преобразиться, что в чем-то стать лучше. А только за счет того, что он был предубежден, есть люди, которые постоянно в чем-то новом, там, у меня к матери обычно так относится, она чем только не занималась, каких только путей не испытывала. Все к ней так, у меня вечно так. Я такое состояние предубежден, что бы она ни говорила уже, а вот сейчас она несет синтез, опять то же самое, потом опять что-нибудь другое будет. И в итоге теряет элемент развития. То есть, когда человек, а может он истину вам принес, он вам что-то новое дал. Да, если бы мы это взяли и этим начали разбираться, а потом уже принимали решение, надо нам это, не надо. И вот, когда мы начнем так непредубежденно принимать, вот, в том числе и здесь, сейчас, когда вроде иногда непонятно, говорю, иногда вроде сумбурно, но вот знаете, как вот, увидите то, что не я вас развиваю, ведет вас владыка. Вот, если вы увидите, на зал фиксируется объем огня и синтеза, и ваше тонкое выражение стоит там, на присутствии у владыки. И обучаю не я вас, я озвучиваю только то, что вам говорит владыка. А владыка ваше тонкое выражение воспитывает там, обучает там намного более богаче, намного более красноречивее и доступнее, чем я вам говорю. Я лишь озвучиваю. И каждым словом проговоренным в огне здесь накручивается концентрация огня и синтеза. И вот почему мы делаем, как вот я говорю долго-долго, нудно-нудно, говорю, многие засыпают, как-то это нормально, потому что у нас там разум отключают специально, чтобы тонкое тело взяло, поэтому человек так начинает периодически клевать носом, засыпать, отключаться, он вроде думает, что он ничего не понял, но ваше тонкое тело взяло все, что надо, оно специально периодически отключает наше физическое тело, чтобы оно не отвлекало этой предубежденностью, попыткой отфильтровать, это возьму, это не возьму. И состояние засыпания появляется. Человек засыпает, тонкое тело все взяло. В итоге сейчас сделаем практику, стяжаем образ отца. И вот, знаете, как всю концентрацию, все, что я сейчас наговорил, вот это в вас вписывается. Не только это, в смысле. Я только, знаете, как пытаюсь физически сконцентрировать здесь огонь и синтез. Проговаривая, плюс мы выходим тонким своим телом к отцу, и в вас зафиксируется образ отца. И вот это у вас теперь начнет быть, это не только во мне будет, это еще будет и у вас, как концентрация. Потом опять процесс проговаривания тематики той или иной, с одной стороны, и знание, некая расшифровка для вас, как знание. Ну и вот концентрация огня, вот поэтому у нас говорят, видишь, не видишь, слышишь, не слышишь, хоть спи, главное не мешай другим. Вот вопрос, значит, наше физическое здесь присутствие. Если человек сюда своей свободой воли пришел и сел, и даже если он ничего не понял из того, что я сказал, он получил однозначно. Вот в чем и плюс синтеза, когда если я даже не понял, я получил это вот, знаете, как вот эталонно, как оно должно быть. И вот в итоговом завтра, в итоговой практике будет зафиксировано ядро синтеза каждому. И вот то, что вы тут поняли или не поняли, она у вас отбудет. И не в том объеме 16 часов, которые я тут проговариваю, а намного больше. Потому что за 16, и за 20, и за большее время нельзя проговорить весь синтез первый. Вот первый синтез, это, возьмите большую библиотеку, если вот все, что я сейчас словами наговорю, оформить книгой, то очень-очень-очень большая библиотека будет с такими томами книг, где вот все, что про первый синтез, про образ отца и вообще, что такое образ отца будет. А вам это будет зафиксировано как концентратом в ядро синтеза, который у вас зафиксируется, причем будет фиксироваться не на это воплощение, не на год, не на два, не на этот день, а на все ваши воплощения в последующем, на эпоху. И вот у нас были прецеденты, когда отследили, человек, пройдя 32 синтеза, он в возрасте был, но ушел. Причем ушел, знаете, как он не должен был уйти. Ну, что-то внутри не сложил, некорректно, что-то как-то вот. В общем, вляпался во что-то и ушел. Ну, умер, проще говоря. И через лет 5 он воплотился в семье таких же синтезных людей. То есть человек ведет синтезы, и там привели ребенка, там, ну, муж с женой, они в синтезе, у них рождается ребенок. И говорит, я говорит, смотрю на ребенка, говорит, вижу, вдоль позвоночника выстраиваются 32 ядра синтеза. У нас 32 позвоночника, ну 33, там, ну 32, проще говоря. Вот вдоль каждого позвоночника, позвонка становится маленькое ядро такое, как искра, ну такое зернышко такое кругленькое, такое становится ядра синтеза. Вы завтра стяжать, она будет большое, будет проживать, что в груди стоит. Потом она потихоньку компактифицируется и станет на возле копчика такое маленькое ядро синтеза. И вот он видит, я, говорит, вижу, говорит, у ребенка синтез, ядра стоят. Говорит. И начиная сканировать, кто это, говорит, появляется образ того человека, который ушел. То есть тот человек, который когда-то был, проходил синтезы, он через 5 лет воплотился, потому что, вот, причем воплотился в семье синтезных именно, то есть более развитых как учеников. Он говорит, я у владыки спрашиваю, ну, почему, а что так быстро-то воплотился? Говорит. А он, говорит, не отработал все, что должен был отработать. То есть он должен был жить дольше тогда, но вот что-то он сделал некорректно, и вот в итоге ушел. И вот он воплотился и сейчас живет этой жизнью. И вот если вы увидите, что синтез это не, знаете как, не просто знание, это объем огня и синтеза, который у вас фиксируется, даже если вы ничего не понимаете. Ребенок, он не осознает, но в нем, если за него, ну как вот он пришел, в нем фиксируется ядро синтеза. И, годовалый ребенок, что он поймет, то, что я сказал, он даже речь не разбирает. Но в нем это будет уже зафиксировано как синтез. Естественно, никто не отменял и сознательно, то есть знание, когда я начинаю там расшифровывать, осознавать, понимать, говорить, это никто не отменяет. То есть знать надо, но это не главное. Знание это больше ментал, это вот туда. А синтез это более высокое явление, которое у вас будет, ну, по крайней мере, на эпоху точно. Поэтому в следующем воплощении у вас уже точно будет образ отца. Ну, если, естественно, вы останетесь до конца, если вы после перерыва не уйдете, но вот у вас это будет. Увидели? Так, ну что, мы теперь сейчас, раз уж я так наговорил много-много, сейчас многие устали, сейчас сделаем практику. Сделаем практику, стяжаем образ отца. И сделаем перерыв после этого. И все разбежались. Быстренько-быстренько. Как мы боимся образа отца-то. Да. Чтобы побольше вместилось. Так, практика. Те, кто не делал, те, кто первый раз, практика это, знаете как, ваше внутреннее действие. То есть, если кто-то занимался медитацией, о, прям в нужный момент пришли. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сразу, сразу приходите в нужный момент, когда вы вовремя пришли. С места в карьер, так сказать, сразу. У нас сейчас будет практика, так как вы только-только прошли. Объяснять не буду. Объяснять сейчас уже не получится, что мы будем делать. Мы сейчас пойдем к отцу и возьмем, стяжаем у отца образ отца. каждому из нас. И есть такое стяжание образа отца, и есть такое выражение «рождение свыше». Рождение свыше – это когда ваш образ отца из тонкого, значит, ваше подобие и образ синтезируется, и вы входите в состояние рождения свыше. Это Иисус еще в свое время Никодиму говорил, только родившись свыше, ты придешь к царству и к отцу. То есть ты придешь к отцу. И Никодим, вроде он взрослый человек, что ж мне теперь, чтобы вот матери обратно залезать, что ли? Говорит, как я могу родиться-то обратно? Ну, он тогда не смог объяснить, потому что ну, не мог человек осознать, как это родиться свыше. То есть мы все рождены по подобию от матери. А вот рождение свыше, это когда мы наше подобие рождаем еще образом, то есть заполняем, то есть у вас рождается ваш образ отца от отца. И вам получается такое двойное рождение, когда вы родились от отца, и ваш образ отца внутренний совместился и синтезировался с вашим подобием внешним. И вы и образом, и подобием стали отцом. Ну, как выражать отца, вы рождаетесь свыше этим. И вы становитесь... Как сказать, вы родились свыше. Вы видели? Это как раз-таки образ отца и рождение свыше. Не переживайте то, что это, выходите, практика будет в любом случае, потому что тонкое выражение, то есть не обязательно фиксации здесь, это то, что здесь присутствует, поэтому не переживайте, что выходит. Все нормально. Ну что, увидели? Вдохновились? Пятый раз это было невозможно, к сожалению. Выйти к отцу... Вы к отцу выходили только после смерти. Теперь есть возможность в новых условиях, в новом законе свободно выйти к отцу и стать пред отцом. Ну, тем более у нас тут команда, мы в огне с командой, свободно сейчас выйдем к отцу и возьмем то, что он нам предоставит. Сразу объясню, вот в центре груди, кто первый раз в центре, это, знаете, как вот не на кости, а вот между позвоночниками грудины, внутри вас есть маленькая точка, вроде что маленький шарик огня начинает разгораться, и вот вроде что от вас вот все тело начинает вспыхивать, то есть она, как знаете, концентрация, называется точка хум, точка перехода, то есть точка перехода, или это точка контакта с отцом. И вот через эту точку мы свободно взаимодействуем с отцом, с владыками, ну, то есть там с вышестоящими существами, так скажем. Если вот сконцентрировать внутренним взглядом, сейчас вот можете закрывать, но лучше закрыть глаза, вот, закрыть глаза, успокоиться, внешним телом успокоиться, тело расслабить, внутренним взглядом сконцентрироваться на эту точку, хум, в центре груди, и прожить такой маленький шарик огня. Воображайте, йоги говорили, воображение ключ к высшим мирам, поэтому не бойтесь воображать, вы в любом случае это получите, потому что это командное действие. Даже если вы не видите, не чувствуете, просто утвердите, что вы это делаете. И вот внутренним действием возжигаемся всей энергией и любовью каждого из нас, всем светом и мудростью каждого из нас, всем духом и волей каждого из нас и всем огнем каждого из нас, вот как искра божественного огня, искра отца, искра жизни каждого из нас возжигается. Вот внутри такая активация произошла, когда все забурлило, активировалось, тело расслаблено, но внутри энергетика активна. Вы пришли в состояние активации. И вот вообразите отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Когда вы всю свою любовь, всю свою мудрость, волю, дух, вот все, что вы имеете, направляете к отцу. И мы сливаемся, синтезируемся с отцом. Отец вам направляет свой огонь, дух, свет, энергию. Он начинает вас заполнять своим. Вы, отдавая свое, вмещаете огонь отца. Физически пока вы попробуйте прожить, вообразите отца. И вот мы синтезируемся с изначально стоящим отцом. Что-то непонятно, просто знаете, как мимо ушей пока пропускайте, не думайте, что это. Просто я буду проговаривать, а вы просто говорите, что это вы берете. То есть вы открываетесь максимально отцу. Отец – это тот, кто вас сотворил. Вот мы проникаемся огнем отца. Физически заполняясь, вот, знаете, как вот через как бы ныряя или устремляясь в точку хум, как будто вот нырнули там мысленно, и мы переходим в зал изначально вышестоящего отца. Метагалактического проявления, развертываясь в зале пред изначально вышестоящим отцом. В форме человека. Вот сейчас выразить, что вы стоите телом, тонким телом. Пред нами Отец. Он сейчас пока просто встаньте, он говорит, оформитесь, утвердитесь, что вы встали в зале отца. Вообразите большой зал. Если не видите, просто вообразите большой зал. Перед нами сидит отец, он большой. Мы ему где-то, ну, вот, по пояс или где-то, он сидит, мы ему где-то по грудь максимум. У каждого свой рост, но вот, тем не менее. Он большой, такой мужчина, не старый. С бородой, усами. Просто, знаете, как проживите, что вы стоите перед отцом. И вы вот сейчас, стоя в зале перед отцом, направляете свою любовь, мудрость, волю, все, что вы имеете, излучаете, эманируете отцу. И вот, знаете, как ваша точка хум в центре груди, синтезируйте с его точкой хум в его груди. У отца такая же точка хум есть в его груди. И вот мы как бы синтезируемся с его точкой хум, начинаем заполняться его огнем. Проживите состояние заполнения, что отец вас начинает заполнять огнем, своим огнем, отцовским огнем, созидающим огнем, когда вы начинаете каждой клеточкой проникаться огнем отца. Вот в центре груди можете пройти, вот по телу такое тепло побежало, такое разливание тепла. Оно у каждого по-своему проживается. Если не проживается, не вопрос. Тут как бы не думайте, что вы этого не делаете. Тело очень сложно проживает огонь. Если вы не натренированы на это, его поначалу очень сложно прожить. Ну вот в центре груди некую тяжесть можно прожить. И вот заполняемся огнем отца, прося изначальствующего отца преобразить каждого из нас и синтез нас. Отец преображает нас своим огнем. И мы синтезируемся с его хум. И стяжаем синтез образа отца, изначальствующего отца каждому из нас и синтез нас. Прося изначальствующего отца преобразить каждого из нас образом отца, изначальствующего отца, и возжигаясь. Вот, знаете, как сгусток такого синтеза, образ входит в вас, и мы вспыхиваем, возжигаясь, развертываемся образом отца. 256-личным. Вот сейчас просто вмещаем вас, ваше тело заливается, наполняется образом отца. Вы возжигаетесь образом отца, изначально стоящего отца. Отец вас наделяет, каждого из вас, образом. И вы становитесь по образу и подобию, и возжигаясь, преображаясь образом отца. Мы синтезируем с хум, изначальствующего отца, стяжаем рождение свыше, прося изначальствующего отца преобразить нас синтезом образа и подобия в теле каждому из нас, синтезом образа отца и подобия каждым из нас рождением свыше, физически. И мы, возжигаясь, преображаемся им, синтезируя образ и подобие собою со всеми возможностями метагалактического пассионарного развития каждого из нас. И являем, просим изначальствующего отца каждому из нас явить максимальную глубину реализации образа отца, изначальствующего отца, как первой метагалактической части метагалактического человека в синтезе всех возможностей каждым из нас. И синтез нас, и возжигаясь, разворачиваемся им. И вот прожить в физическом теле, как у вас развертывается образ отца в вашем физическом теле. Он такой насыщенный становится, чем-то насыщается, вот образ насыщается. и возжигаясь синтезом ничтожащего Отца, преображаясь им, мы возжигаемся образом Отца физически и просим из ничтожащего Отца преобразить каждого из нас и синтез нас на новый метагалактический путь развития синтеза, образа и подобия. Бинарным явлением новых возможностей синтеза и огня каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь, преображаемся им. И возжигаясь. Мы стоим в зале, также продолжаем стоим в зале. Вы просто знаете, как и физически, и стоя в зале мы это проживаем. И возжигаясь, мы синтезируем хум из начинающего Отца, стяжаем синтез из начинающего Отца, нового явления каждого из нас в росте и формировании человека метагалактики физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим изначального Отца. Благодарим мы таким легким кивком головы. Благодарим. Возвращаемся в физическое присутствие. И как обратный процесс через точку хум возжигается, развертываемся в теле. И вот все, что мы стяжали у Отца там, возвращается в наше физическое тело. И мы, развертываясь физически всем стяженным, эманируем, ну или излучаем, вот знаете как, не держите его в теле, а вот именно каждой клеточке постарайтесь излучить из тела, отдать, изманировать. Огонь усваиваться применим, иначе будет тяжело по телу, поэтому надо его максимально опустошиться, отдать. Планету укутайте вот тем, что Отец вам дал. Отец вам дал, а вы делимся этим образом со всеми людьми, чтобы каждый человек мог быть по образу Отца. Этот элемент служения каждого из нас, когда мы не только себе, но и другим. Но это не направляем кому-то конкретно, мы просто создаем среду, чтобы каждый по возможности мог войти в это состояние образа и мог, ну, как притянуть или самим стать по образу и подобию. И выходим из практики. Аминь. Ну как? Проживание. Сейчас можно открыть глаза, практика закончилась. Ну как у вас состояние? Было проживание какое-то в теле, кто первый раз лежал? Не было? Было? Вот как раз, пока мы пытаемся, знаете, как вот, с одной стороны, и укрепляем вашу веру, пытаясь хотя бы, знаете, как развлечением, что вот вроде как бы ничего не делали, но у вас в тело что-то вошло, тем самым укрепляется ваша вера, что ваше тело действительно взяло. Если что-то не проживается, то есть как бы не циклитесь на то, что что-то не получилось. Все получилось, вы в любом случае, то, что вы пришли сюда, вы в любом случае получили. Вопрос только, знаете, как тело примерно 3 месяца усваивать, то есть пристраиваться к огню. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но наше тело, для нашего тела огонь – это новое явление, поэтому не всегда нечем усваивать, так сказать, нечем чувствовать периодически. Поэтому если из планетарности вы взяли огонь метагалактический, то у нас же там не было, поэтому у нас как бы особо-то нечем не усваивать. Поэтому все нормально, главное, знаете, как, утверждать, что вы это взяли, что вы вместили, вы открылись, вы получили. И тогда процесс рождения свыше состоялся. То есть вы начинаете потихоньку, ну не потихоньку, вы сейчас уже в полноте начинаете являть образ Отца собой. Так, ну что, сделаем перерыв небольшой, наверное, чувствую, сейчас утомил я вас немного. Сейчас пойдем перерыв, буквально 25, сейчас у нас сколько, у нас без 5? Без 5-2. Ну давайте где-то в 20 минут третьего собираемся здесь и продолжим.